8:40, вторник, 27 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, Эльвира. Доброе утро.
Из СССР секс был. Доктор Краскин, что это вас с утра потянуло? Так, согласен. Согласен, говорит Белый Бим. Нам он пишет. А вот Туман Ёжика пишет.
С чем пишет, это он согласен?
Ну, согласен, мне так радостно, что когда человек согласен. Дальше. Значит, я хочу вам сказать такую вещь. Какой-то город жестковат сейчас. 5 баллов. Я вернулся к карте Яндекса. Вы знаете, у меня была длительная... Я был в контрах с этой картой, потому что она у меня не открывалась ни в Safari, ни в Chrome, ни в Mozilla, нигде. Значит, я все равно... Ну, ладно, хорошо. Но все-таки по информативности я вернулся к карте Яндекс. Думаю, Аношка сейчас слышит и радуется. У нее муж в Яндексе. Слушай, значит, город нехорош, нет, 5 баллов пробки, вот у меня перезагружается на Киевке 1, 2, 3, несколько аварий, говорят, до 6 аварий некоторые, говорят, но я вижу 3, плюс зоны ремонта, плюс попытки людей из Солнцева каким-то образом переползти на Киевку, ну и, конечно, у них не получится, потому что тоже пробка страшная, этот самый, почти от Ярцевской стоит Рублевка перед Минкой, которая Можайка местная, мы называем ее Можайкой. Хорошо, Можайка стоит перед Рублевкой, и все это такое. Ленинградка сегодня отвратительно коллекционно отвратительно, простите. Хорошие новости для тех, кто едет по Звенигородке, потому что на траверзе МКАДа где-то аварии на Новой Риге 2. И таким образом Звенигородка более-менее чистая. Те аварии держат массы народа и не пропускают в город. Значит, Нижегородка плохая, Волгоградка в текстилях, как обычно, ужасная. Тульская, Андропова, вот здесь все жесткачок. Хорошо, слушайте, ну вы слышали про ежиков, про этих, про ени? Я не побоюсь этого слова. Значит, это говорит в общем... Видишь, вот у нас дискурс, русский национальный дискурс перестроился до известной степени. Сейчас, секундочку, на меня звонит наша слушательница, которая помечена как Ольга Напрадо. Ольга, а вы где Напрадо?
Здравствуйте, Сергей. Да. Я вот говорю, коллекционная Калужка, потому что люди тысячами идут между машин, там небольшое ДТП, да. Она стоит в Москве, это очень страшно смотреть на это.
Плохо, плохо, плохо. Держитесь, очень пожалуйста, страшно. Держитесь, пожалуйста. Так, значит, доброе утро. А вы будете в HD-видео? Не надо мечтать, не надо. Обнаженным по пояс в HD-видео я никогда не буду. Спокойно. Мне надо слушать, товарищи. Что на меня пялится-то? Хорошо. Из владимирских магазинов изъяли плюшевых ежиков с эротичными пупками. Это вчера наша новость, на самом деле, говорит Москва. Но ее все повторили, растиражировали и все такое. Но мы бы посмотрели на этих ежиков, ну сказали, ну вот что у тебя кажется, что это?
Ну, пупок.
Ну, почему
пупок?
Розовый? Ну, почему розовый? Другого цвета чуть-чуть. То есть там розовое... Странно. Значит, посмотрите на сайте, говорит Москва, есть это, или в Твиттере, говорит Москва, эти ежики во Владимире. Но мне кажется, что это зацикленность. Русский национальный дискурс обратился к двум вещам сразу. Одновременно и, кстати, непротиворечиво. Непротиворечиво. Значит, главным образом, разврат и борьба с ним. Разврат и борьба с ним стали основой русского национального дискурса. Понимаете?
Значит, это что, потому что нам делать нечего? Мы сами создаем все проблемы?
Мне кажется, что узколобость какая-то возникла. Я сейчас не шучу. Да? Мне кажется, что нация инженеров, нация выдающихся технических специалистов, провидцев каких-то невероятных, космических провидцев русских, нация великих гуманитариев каких-то невероятных, провидцев в гуманитарной сфере, конечно, деградировала. Конечно, деградировало, понимаешь, взлет нации закончился, когда, я не знаю, в 70-е, когда он закончился, дальше нация медленно немножко постояла, потом пошла вспять и продолжает деградировать, поэтому народный дискурс сегодня, он не заключается в том, что там будем ли мы строить колонии на Марсе, не заключается в том, что там правильно ли лететь на Луну и осваивать Луну, не заключается в том, что я хочу вырасти и подобно, значит, русским океанологам отправиться в кругосветное путешествие, изучая кораллы или бог весть что. Значит, нет, такого дискурса нет у русских людей сейчас. Но он был когда-то. Значит, обращенность к науке, обращенность к открытиям в космосе, на Земле, под водой. Такая обращенность была у русских. Сейчас нет. Сейчас в основном разврат или борьба с ним. Вот что вам ближе? Вам, наверное, борьба, да? Нет, что? Вы как себя в этом дискурсе находите? Борьба?
Мне кажется, проблема вы в посвящаете себя. А? Одна половина людей, которые относятся с чувством юмора ко всему, а другая половина,
чувство юмора
которая
уже запрещено,
начинает с этим
я думаю, что нужен законопроект, запрещающий чувство юмора. Потому что чувство юмора, в сущности, девальвирует и обесценивает разврат и борьбу с ним. Скажите, пожалуйста, в этой ветви русского дискурса вы скорее заняты развратом или борьбой с ним? Развратом 134-21-35, борьбой с ним 134-21-36. Вам что ближе? Скажите, я считаю, что русский дискурс сузился до разврата и борьбы с ним.
А как же ничего?
Ничего
не делание? Заняты ничем.
Ничего не делали? Так нет, заняты doing nothing, это концепция Винни-Пуха, если вы помните. Это концепция Винни-Пуха, который говорит, что настоящие друзья – это те друзья, с которыми можно ничего не делать. Настоящие друзья, истинный друг. Есть настоящие друзья. С точки зрения Винни-Пуха, это те, с кем можно doing nothing, ничего не делать. Понимаешь, вот так, с настоящим другом можно ничего не делать.
Интересная концепция.
Ну, конечно, прекрасная концепция. Значит, смотри, вы заняты, вы лично посвящаете устремление своей души в разврат или в борьбу с ним? 134-21-35. Мне кажется, что это и есть весь русский дискурс. Алло, здравствуйте. А больше ничего нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я вот вспоминаю 80-е годы, когда мы в общежитиях института собирались и обсуждали тему сексуальной в нашей стране.
Что вы говорите?
И вот приходил там, допустим, какой-нибудь психолог к нам.
Да.
И когда мы вот разговаривали на эти темы, а в принципе тогда как-то было не принято это вот
да.
среди там друзей, все это, там, среди знакомых обсуждать.
Да.
И вот это как бы вот эти диспуты, они тогда только зарождались. И я вспоминаю, что они вызывали у нас такое чувство, аж трепет внутри. И, в принципе, вот...
Может быть, это связано с возрастом? А вы не находите, что это могло быть связано с возрастом?
Мне было уже, на самом деле, за 30.
Ну, все, еще кожа чувствовала, а теперь она огрубела, роговица.
Да, просто эти разговоры, они были в новиночку.
В новиночку.
А потом вот это вот, оно...
Все затерлось, подзатерлось.
Таким валом пошло, что это до тошноты иногда вызывает.
Дело в том, что если я учился в университете, Ахматову на ночь давали почитать, внимание, не куклу резиновую, а Ахматову книжку, томик. Темный такой был один, а другой светлый был. Значит, светлый потоньше, то темный с ахматовскими стихами был побольше.
Сергей.
Давали на ночь. Значит, ночью я сидел, читал. Все, мне архипелаг ДуГУЛАГ дали на две ночи.
Сидел, читал. На ночь читать надо было Брежнева,
нет,
это успокаивает.
Нет, конечно, нет. Мы читали «Архипелаг», «ГУЛАГ», «Две ночи». Вот, ну, я имею в виду, что все-таки русский национальный дискурс, безусловно, сократился. 80% думают о разврате, 20% о борьбе с ним. 80% думают о разврате, 20% о борьбе с ним. Ну, конечно, мы сузились. Конечно, мы как нация деградировали. Деградировали в национальном дискурсе. У нас, ну, послушайте меня. Я сегодня, можно я расскажу?
Значит,
слушайте, мы занимаемся ежиками. Времяне, это же очень важная тема. Ежики, у них пупки розовые. Я думаю, что это технологическое отверстие. Технологическое отверстие. Пупки розовые у игрушечных плюшевых ежиков. Значит, и пупки, если воображение разгулять, чуточку кажутся продолговатыми. Ну, потом, если уже, так сказать, там придирчиво хотеть увидеть, да? Значит, дальше. Их изъяли в магазине во Владимире, посчитав, что это вагины. Ну, говорят, ну почему же посредине живота вагина? Нет, ну вот, зато же они вот продолговаты. Значит, и дальше объясняет человек. Дальше, секундочку. Администрация. Я сразу стал совать пальцы, говорит он, туда, мизинец он совал. И говорит, туда полмизинца влезает в эту дырочку. То есть он стал мастурбировать мизинцем с плюшевым ежиком, детской игрушкой. Это первое, что ему пришло в голову. Понимаете, первый же господин из администрации магазина, увидев ежика с технологическим отверстием, это технологическое отверстие, это при изготовлении, значит, он стал совать туда мизинец сразу, мгновенно. Ну, сразу, понимаете, у него никаких других мыслей не было. Это характеризует, с моей точки зрения, русский национальный дискурс. Да, характеризует, да. Сделав же это и испытав извращенное удовольствие, этот господин решил там запретить это. Надо запретить, потому что он один тайком пошел, может быть, я не знаю, он один пошел куда-то в теплушку или там в подсобку и стал совать, совать мизинцы туда, совать, совать, совать. Он подумал, а если другие начнут совать? Это же плохо. Значит, надо всем запретить немедленно, изъять. Так, у меня сразу возник вопрос, может, это пупок? Но ведь это дырочка. Пупок все-таки делается из блямбочки, сказал господин, которому позвонила наша радиостанция. Это ежик-девочка, я так понимаю, раз у нее дырочка. Это он продолжает рассуждать, это господин из администрации. Это нас характеризует, ребят, ну правда характеризует. Теперь послушайте.
Да. Да. Но это самом деле дети бы тоже засунули пальцы.
Ну нас это характеризует, дорогие мои. Просто без таких мыслей. Значит, ну конечно, не знаю насчет мыслей, я знаю вот что. Сейчас мне Настя Аношко, которая с утра проснулась или не спала, она прислала мне, значит, прорыв в играх. Вот ее сообщение. Сергей, посмотрите видео и статьи Magic Leap. Это реально прорыв. К вопросу о возможностях и о том, где будущее. Это разрыв мозга, пишет Настя. Так будет выглядеть будущее. Это свежак последних недель. Google выкупил стартап за 2 миллиарда долларов. За 2 миллиарда долларов. Значит, игры, в которых прямо у тебя в офисе, ну, там со специальными очками, прямо у тебя в офисе появляются существа, пожалуйста, люди, кто хочешь, которые трехмерные, стереоскопические фигуры, с которыми можно взаимодействовать. Например, их расстреливать, а может быть, нет, а может быть, разговаривать, а может быть, еще что-то.
Значит, волшебный мир.
Мы говорим о дискурсе, ином, иного порядка. Никто, вот посмотри меня, в Гугле, никто не сует пальцы в мизинцы, в пупочек плюшевым ежиком. Никто не сует пальцы. Значит, люди за 2 миллиарда долларов, за 2 миллиарда долларов, чтобы было понятно, да? Долг Украины и России, вот этот последний, януковичевский, 3 миллиарда. Значит, вот, а Гугл за 2 миллиарда долларов купил технологию видеоигры, только что, которая, говорит, взорвет мозг. Рассказывают специалисты, в том числе Настя Аношко, которая близка, как вы знаете, к специалистам, а именно муж ее работает в Яндексе. Ну так вот, значит, ну правда, значит, вот дискурс. Люди прутся в будущее, а мы ковыряем мизинцами в пупках ежиков. Мы мастурбируем мизинцами в пупках плюшевых ежиков в надежде, что это приведет нас в будущее. Но это не может нас привести в будущее, ну, с моей точки зрения. Не может, потому что это ведет нас как раз в прошлое. Понимаете, в чем дело?
А изъять таких ежиков приведет
нас? Ну, изъяли, никто не будет ковырять теперь. Все, никто никогда не будет ковырять у ежиков пупочки, потому у плюшевого, потому что их изъяли из продажи. Все. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте,
да.
Это Проф.
Да.
Я хотел бы тоже пару слов сказать про дискурс.
Да.
Есть племянница, дочь брата моей жены.
Да.
Она старшеклассница, она сейчас чрезвычайно увлечена астрономией и биологией.
Да.
И вот однажды учительница в школе ее спросила, так кем же ты хочешь быть? Она сказала, я хочу строить ракеты в России.
Mm-hmm.
Поэтому дискурс на самом деле неоднозначен. Есть те маленькие личности, которые хотят по-другому жить в нашей стране. Они хотят ее менять.
Почему мы
и они,
слышим?
Я думаю, если мы им поможем, они этого добьются.
Но ведь это не пресса виновата в таком информационном потоке. Вы же скажете, что это пресса или это мы? Это пресса
Нет,
или мы?
Безусловно, пресса только высветила, только подчеркнула.
Да.
А это
да.
Глубинное, конечно, да. У нас сидит.
Да. Это я хочу понять. Вот этот ужасный национальный дискурс, то, что я называю национальным дискурсом, это все-таки пресса виновата. Здравствуйте. Алло?
Доброе утро.
Тома, скажите, пожалуйста, скажите, пресса виновата или национальный дискурс, собственно, из этого и состоит?
Из ковыряния пупки. Сергей, я вам даже могу дать конкретное указание. Это совершенно не наше изобретение. Если, может быть, вы в курсе, совсем недавно вышел скандальный так называемый Movie 43, замечательно переведенный на русский, в том числе «Тающим гоблином».
Да, Тома мне пишет, это вы мне пишете прекрасно на сайте. Movie 43, да.
Да. Так вот, там была новая продукция компании «Яблоко», «Айдетка». Это плеер, изготовленный в виде женщин натуральную величину.
Да.
Так вот, имя с того эпизода про этот плеер был в том, что жалуются потребители.
Она видела этот фильм?
Они засовывают пенисы в специальный, так сказать, порт. Ну, да. Может, по глупости. А там их рубит вентилятор, потому что это просто психологическая ответственность.
Детский страх, на самом деле, любого подростка.
Да.
Ну, это правда, это детский страх. Ну, хорошо, значит, послушайте меня. Там же могут быть не только монстры, но и вполне себе благоприятный Красногор. Догадался. Красногор, ну, конечно! Ну, конечно, на самом деле, дело же не в монстрах. Посмотрите, пожалуйста, я выложил в Твиттере ссылку на эту новую игру, которую за 2 миллиарда долларов купил Google. Конечно, на монстров мы смотреть не станем, зачем нам монстры? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а виновата пресса?
Национальный дискурс вообще.
А я больше ничего не слышу. А что вы слышите? Вот что вы слышите?
Ну, какая-то локальная, какая-то местечковая, какая-то проблема. Игрушки. Вы это...
Если позволите, я прочитаю вам Медиаметрикс, то есть цитаты, которые... Медиаметрикс вы смотрели сегодня, нет?
Нет, не смотрел.
Если позволите, я прочитаю, а вы мне скажете, насколько это характерно. Потому что я не хочу быть голословным. Вот смотрите, у меня есть Медиаметрикс. 10 минут я беру. Что за последние 10 минут читают наши современники? Значит, первое. Стали известны причины падения башенного крана в Омске. Это вчера, вы знаете. Да. Впервые за 10 лет отпуск ухудшил настроение россиян. Это РБК. Ранее бронирование новогодних туров упало в пятеро. Исчезновение экскрементов гигантских животных разрушила экосистему Земли, Лента.ру. ВАЗ сгорел после столкновения с «Шевроле» на северо-западе Челябинска. Ну и так далее. Значит, мяски и стриптизерши стали героинями публикации британского таблоида. Исламисты казнили людей на развалинах Пальмиры. Вот это и есть то, что есть. Это машина, это делает робот. Вот это
ну хорошо, ну да. Хорошо. Вы думаете, что, так сказать, те же самые запросы, скажем, на Западе, они чем-то отличаются? Я думаю, они одного плана.
Одного плана? Одного
плана. Ну, конечно. И никто там... Во-вторых, почему игра, как вы говорите, это взгляд в будущее?
Я думаю, что технология — это взгляд в будущее.
Хорошо, игры, которые в конце 90-х вышли, это взгляд в будущее? В чем там будущее это? Ну, то есть это некий новый, скажем, плюшевый медвежонок, только 21 века, не более того.
Ну, хорошо, мне интересна ваша точка зрения, давайте послушаем еще какую-то. Позвольте, тем не менее. Я, может быть, не оправ, может быть, я скучаю об интеллектуальности, которой и не должно быть. То есть не положено.
А ее нигде нету. Ни в одной стране нету. Только, может быть, в таких странах немножко отсталых, которые развиваются, да, у них есть потребность в этом.
Ну, смотрите, даже когда мы читаем про астрономию сегодня, мы читаем про комету, которая брызгает алкоголем. Вы знаете, да, об этой комете?
Да.
Да. Значит, это тоже, то есть это прикольно, понимаете?
А вот так устроено сейчас общество, причем оно устроено
везде
абсолютно.
Продавец секс-шопа 3 года жил с мумией умершей матери. Ну и так далее. То есть, понимаете, да?
Таблоиды, они же миллиардные обороты имеют во всем мире. И не просто так. Это значит, есть гигантское количество потребителей этого. Это нормально. Да.
17-летнюю студентку изнасиловали в Ижевске. Вот, пожалуйста, в Ижевске. Могли бы в другом месте, а все-таки повезли в Ижевск. Вот так. Да, жительницы Карелии вернули тело матери из морга, но без чего-то. Не буду открывать, без чего-то вернули. Сейчас посмотрю, без чего, без головы, небось. Пропало кольцо стоимостью 10 тысяч рублей. Кольцо, они сдали в морг мать с кольцом. А потом говорят, куда оно делось? Ну, как куда? Ну, наверное, было исследовано отдельно каким-то образом. Да?
Отдельными специалистами на отдельном рынке.
Ребят, я думаю, это пресса, это падение всего общества вообще везде в мире, или это падение уровня нашей жизни, нашей интеллектуальности. Что-то одно, это одно из трех на самом деле. Но давайте подумаем об этом, вернемся к вам с разными рассуждениями уже после обзора в движении и новостей.
Подъем. движении.
Эх, в движении. Видишь, мне недовольны люди, что я обсуждаю как бы падение национального дискурса, потому что им кажется, что это не надо обсуждать. Ну, хорошо. А мне кажется, что надо. Значит, смотрите, перед Химками проблемы большие на МКАДе. Ну, такие, кстати, большие. Вчера были больше. 5 баллов у нас город. На юге плохо. Начиная от Вернадки и кончая Андропова, вот все, что я вижу на карте, нехорошо. Намного лучше на западе, намного лучше. Хотя в Мневниках стоит вот здесь в пойме все на север, дорога на север. На востоке поприличнее, в текстилях, как обычно, Нижегородка, энтузиастов вот здесь. И Щелчок сегодня чуть хуже обычного, скажем так, по максимуму стоит Щелчок. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Часов 4 минуты, вторник, 27 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Так, технологии. Кто-то мне здесь писал, встали трамваи, остановились, наверное, на Волоколамке от Щукинской в сторону улицы Свободы. Сообщает нам 50-й. Секундочку еще. Это вы все раздуваете, вдогонку сообщает нам Т, это ее мнение. На трешке перед Кутузовским 5 машин паровозиком столкнулись, очень жестко. Это 201-й, спасибо за информацию, 201-й, на трешке перед Кутузовским 5 машин паровозиком столкнулись. Ну, если паровозиком, то они один ряд всего занимают, правда же? Так. Секундочку. Совсем нехорошо на энтузиастах, пишет 54-й. Журналистика упала ниже плинтуса, это 19-й. Технология игр не прогресс, спрашивает 96-й. Как это не прогресс? Это очень большой прогресс. Сейчас разрабатывается 3D-моделирование на предприятиях. Художники уже прививают технологию под себя. Слушатели с каменного века, которые считают, что технология игр не прогресс, пишет Степан. Из Вайтрана. Скоро без VR-очков нельзя будет обойтись. Степан, я тоже, но у меня не было готовых аргументов. Я тоже так считаю. Я считаю, что через игры вытянуто очень много технологий в обычную, в гражданскую. На самом деле, мы считаем, что в России, что главный инструмент, ну, это много же было сказано на разных уровнях, что главный инструмент прогресса – это военные. Ну, как бы интернет создавался, я помню президента, который сказал, интернет создавался как военное изобретение. Значит, для военных. Ну, что, а потом, впоследствии и так далее. То есть через военные отрасли можно двигать прогресс. На самом деле, хорошо информированные люди, оппонируя этой точке зрения, пишут также, что и забавы, например, игры, в ней помимо военной сферы вытаскивали потрясающие технологии.
Можно я немножко дополню?
Да, да.
Мне кажется, что сейчас игры — это новый способ фантазирования. То есть если раньше книги были, вот да. Там Жюль Верн, да, и всякие его эти штуки потом воплощались в жизнь.
Ну да.
Не им, понятно.
Ну да.
Вот. Но это был вот способ фантазирования, мышления,
прозрение,
который потом осуществлялось. И, собственно, игры сейчас — это тоже какой-то вот такой взгляд в будущее.
Да. Я не хочу продолжать на эту тему разговор. Но вчера я читал еще статью, как, собственно, порно вытолкнуло прогресс, и как много изобретений было связано с этой сферой деятельности. Ну, а игры, безусловно, очень, очень, очень справедливое сравнение. Игры – это способ мечтать. Да. Игры — это способ мечтать, мечтать о будущем, об устройстве жизни и так далее, и так далее. Молодых сокращают, пенсионеров оставляют, жалуется 98-й. И, наконец, фильм «Игра Эндера» тому подтверждение, пишет Фроги. Ребенок развивается через игры, говорит 78-й. Ну, конечно, ну, конечно. Так, а что будет дальше, когда наши дети в старости будут? Пишет старый. Мне кажется, они будут бухтеть, шаркать тапочками, рассказывать, как давеча не то, что нынче, что молодежь,
жаловаться
была,
на молодежь.
Молодежь была уважительнее. Игры все на конверсионных платформах. SimCity, например, Змей Петров и так далее. SimCity и так далее. Ребят, ехал в трамвае, какие ленивые студенты РУДН. Лень перейти две остановки от Шабловки, рассказывает 37-й. Вот те, которые там на сельхозе учатся, конечно, нет, а кто там учится? На Шабловке, на Орджоникидзе.
В смысле, они перебегают дорогу или что?
Ну, вместо того, чтобы перебежать дороги, они едут на трамвае. Целых две остановки. Хорошо. Виртуальная Россия, о которых вы говорили в начале 2000-х, с первыми лицами государства. Эскапизм, спрашивают, расскажите. Ничего я не расскажу вам. Я вам расскажу о сайте московского правительства, вот который адаптивный какой-то сайт, какой-то бешеный, интересный, но чуть позже, потому что я сегодня встречаюсь с Собяниным. Ты знаешь, что я сегодня встречаюсь... С Собяниным.
Когда?
Ну, не один я, конечно, там будет Тина Канделаки, и все, в 3 часа сегодня. Ну, вот
мы
у
это
нас...
сможем увидеть.
Я думаю, надеюсь. Там есть программа, телевизионная программа на ТВЦ, и сегодня вот мы в павильоне этой студии встречаемся с мэром Москвы в 3 часа. Где, когда это покажут по телевизору? Я не знаю, когда это. То есть я не очень осведомлен. Мне главное, чтобы мой автобус пустили. Я пропуск на машину заказал, и пиджак у меня висит в автобусе на этот случай. А там бог весть. Раз уж вы прессу обвинили, слушайте, скажите мне, пожалуйста, все-таки я очень хочу услышать людей, которые на Калужке идут пешком. Вот это, я хочу быть рядом со своим народом. Фиг ли мы будем обсуждать какие-то большие темы, когда действительно оказывается, что на Калужке идут пешком какие-то массы людей. Маршрутка и Volkswagen перегородили все, ищите объезд. На Калужке нет движения. Позвоните, пожалуйста, кто-нибудь из этого ада и расскажите нам. 7373948. Люди бросили машины и колоннами двигаются пешком. Я, ну, не знаю, это что? Это... А потом, как вы заберете свои машины? Куда вы их денете?
Да, это, кстати, хороший вопрос.
А? Смотрите, 7373...
Не страшно так оставлять машину? Понятно,
да.
Работа
7373948, 7373948. Позвоните нам из этого ада, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Бросают машины, уходят?
Утро,
да, да, как это выглядит?
Я еду в область, меня зовут Андрей, еду в область. Этот ад, вот еду час на перекрестке с газопроводом, вот этот перекресток, да. Там какая-то адская авария.
Ну вот говорят, маршрутка и Volkswagen. Непонятно, какой Volkswagen, Volkswagen может быть автобус.
Не доехал еще 100 метров до этого.
Да, вы видите идущих людей? Что за идущие?
Вижу идущих людей. Тут с правой стороны тут бизнес-центр. Может быть, еще и провод. Управление проводов. Да. Люди тут на работу, я думаю, просто.
Понятно. Хорошо. 7373948. Позвоните нам, пожалуйста, с Калужки, где люди побросали машины и пошли пешком. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Стою в этой пробке уже часа полтора в сторону... Москвы, ну, что там случилось, не видел, но дело в том, что также читаю интернет.
Да.
Времени на это много. А люди, которые идут, это те люди, которые ехали на маршрутках, те люди, которые ехали на автобусах.
Попросили их высадить.
Действительно?
Понятно.
Попросили
высадить.
Действительно, идут быстрее и садятся в коммунарке на выезжающий оттуда автобус, и едут уже более свободно.
Я понял. Еще. Значит, люди, идущие колоннами по Калужке, якобы колоннами, это люди, которые выходят из маршруток, из автобусов и
совершенно
просто...
Верно,
да, здравствуйте, да, здравствуйте.
Выходят и идут.
Да.
Вот я стою от поворота с Воскресенского уже 1.5 часа, я еще не доехал до коммунарки.
Ничего себе. Хорошо, значит, ну, в смысле, плохо. Хорошо, в смысле, плохо, да? Еще приму звонок. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей, вот стою на Калужской.
Да.
Вот уже 1:46 я еду от Сосинок, от Воскресенского. Вот.
Может быть,
лучше
искать,
даже до газопровода не проехать.
А может искать пути объезда, если уж там как бы кранты...
Пути объезда есть на Бутово, можно выйти на Южную, но там тоже все забито. Давно знают эту дорогу.
Да, спасибо. Значит, смотрите, давайте я посмотрю, что с Калужкой, приближу как-то, сделаю в другом масштабе. Значит, из города. Люди стоят еще от теплого стана, еще прежде поворота на теплый стан. И там, кстати говоря, в среднем ряду тоже есть дорожно-транспортное происшествие. 8.28, которое случилось. То есть свеженькое. Значит, а в город это поворот на газопровод. Там написано... Авария, обе полосы заблокированы, левый ряд, средний ряд, правый ряд, все заблокировано. 7.38, довольно давно. Ну, как бы, мне кажется, что такие вещи, даже если давно произошли, все равно проблема только накапливается, только усиливается, не спадает. Еще на подъезде левый ряд, средний ряд, правый ряд, 8.53 пишут. Кроме этого, конечно, очевидно, что в этот момент там работают какие-то дорожные рабочие. Нет, еще, ну, чтобы как бы усугубить, понимаешь, посередине этого разврата.
Дополнить картину оттенками.
Да, да, да. Прочее, стоим, 8.52, пишет человек. Значит, сейчас посмотрим, какое-то кладбище Ракитки, поворот на Милорадово. Вот здесь от поворота на Милорадово Ракитки, родник Богородская, начинается пробка по Яндексу. Я думаю, на самом деле, мне кажется, она меняет очертания постоянно, поскольку новые и новые люди вливаются в эту пробку. Есть, конечно, там объезды какие-то, но не знаю. Вот я вижу фабрика 1 мая, Андреевская, Мостовской. Как-то можно, наверное, попробовать дернуть через Бутово. Но тоже видно, забиты все дороги. То есть через Бутово видно не один человек, а многие пытаются свалить, и ничего не получается. Это уязвимость технологической цивилизации. Это уязвимость, понимаешь? Мы не строим дорог. В этом же специфика. Но мы не строим дорог. Я не знаю ни одной новой дороги. Дорог стало меньше.
Зато платных парковок меньше. Стало больше.
Да, но дорог стало меньше, ты понимаешь? Вот была дорога в Крылатском, например, угу, которая вела к нынешнему посту ГАИ, к европейскому, не к европейскому, а как там, Европарку. Значит, была дорога, которая от Крылатского вела туда. Потом что-то такое в 80-х или в 90-х, сейчас не помню, по-моему, в 90-х, прямо посередине дороги встала воинская часть. Дорога стала, была дорога, ну, дорога,
неплохо,
дорога,
так,
была,
да?
дорога, ну, там бетонка какая-то, я все думал, когда же ее заасфальтируют. Нет, ничего не произошло, туда поставили воинскую часть, которая сделала ворота с одной стороны, ворота с другой стороны, понимаешь? То есть дорог стало меньше. Я в Подмосковье знаю несколько таких примеров, когда была дорога, на нее просто тупо поставили поселок и сделали ворота с одной стороны и с другой стороны, то есть дороги перекрывают, дорога становится меньше. Машин становится больше, а дорог становится меньше. Понимаешь?
Это такая сознательная политика?
Это сознательная политика, потому что если есть,
зачем?
Дорога, если есть дорога, ты ставишь два шлагбаума, а внутри строишь дом, и у тебя очень удобно, у тебя подъезд с обеих сторон, очень удобно, у тебя выезд есть и на Рублевку сюда, и на МКАД, у тебя есть выезд в Крылатское, и таким образом к Новой Риге, то есть очень удобно.
А как же все остальные?
Все остальные тебя ненавидят, а ты гордишься этим. В этом, собственно, специфика. Так, поехали дальше. Чего? У нас полно тем, между прочим. Секундочку. Это я уже рассказал о пробке на Калужке, где люди колоннами идут пешком вдоль дороги. 150 мигрантов вчера задержали по подозрению в экстремизме. Мне очень интересно понять, это валом берут? В ходе обыска оперативники изъяли большое количество запрещенной в России религиозной литературы. Берут валом или что?
Вот, ну, как,
ну, 150,
да.
Ну, 150, послушай меня.
Это вот что, если это бы... общага была?
Нет, послушай, вот мы с тобой, например, оперативники. Угу. Нам надо найти людей из Хизб ут-Тахрир, экстремистская организация, наверняка запрещенная в России, да, вдобавок. Да. Например, значит, я хочу их найти. Я должен провести какую-то колоссальную работу, и потом, прикинь, сколько мне надо сил, подразделений, чтобы в разных-разных точках, может быть, в 50 точках по 3 человека схватить 150 человек. В 50 точках. Мне нужно 50 групп захвата. Ну, если это так. Да?
Да.
Значит, есть другой способ. просто налететь на общежитие, значит, забрать всех и сказать, что они подозреваются...
У кого-нибудь что-нибудь найдется.
Ну, конечно.
А поскольку они там половина родственники, половина друзья...
Ну, да. Значит, я так понял, что в экстремизме заподозрили общежитие. Целое общежитие. Это было экстремистское общежитие. Ну, вот как-то так. Так же легче. Алло, здравствуйте. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, доброе утро. Я по движению хотел все сказать.
Да, прошу вас.
На Андропово, в центр, на трамвайных путях, здесь там маршрутка, в трамвай, все движение перекрыто, молодок, короче, здесь.
Маршрутка въехала в трамвай или он в нее?
Ну, трамвай переезжал, а маршрутка на прицеп наехала на него.
А-а, нормально, жестко. На Калужке в сторону Москвы, на Разворотной, пелка маршрутка с Пассатом. Только проехал, говорит, перекресток, Разворотной. Пелка? Что за пелка? Перекресток, наверное. Только что проехал. Да, маршрутка с Пассатом, которая держит Калужское шоссе. Значит, я хочу обратиться все-таки к аресту вчера 150 человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, это же просто налетели на общагу или как это? Это, ну, это не очень похоже на оперативную работу какую-то.
Ну, другого варианта нет. Меня зовут Дагир Хасавов.
А, здравствуйте, вы известный человек, да, Дагир Хасавов.
Да, потому что меня это задевает, когда говорят о группе лиц, экстремистах, о мусульманах, так или иначе. Косвенно как бы касается лично меня тоже.
Давайте мы с вами тоже, вы идете к нам в опергруппу, вы, Хасаншина и я, втроем. Нам надо поймать, нам надо поймать террористов. Мы же не будем набеги на общежитие делать, мы же будем их брать.
Конечно, лучше всего подойти к мечети на выходе, поймать людей, и будут готовы экстремисты, без проблем.
Ну так вот.
Там всегда гуляете литературу. Гуляет все, люди пытаются понять. Но как можно вообще за литературу брать? Это очень непонятно, ну, Сергей. Вы понимаете, что всегда вот называют экстремистами, ну как будто его душу влезли или в голову. Как они понимают, как их вычисляют? За то, что читают исламскую литературу?
Но
я могу вам привести
понять.
Один пример. У нас
ну, запрещенная
литература Саид Нурси, турецкий такой богослов был.
Да.
Например, есть его книга «Женщина в исламе».
Да.
Вот женщина в исламе, какая она должна быть? Это тоже экстремистка.
Ну, почему, почему? Ну, давайте, ну, скажите, почему.
У нас все
подряд. Дайте пример. Вот что там экстремистского?
Там нет ничего экстремистского. Их называют. Вы понимаете, у нас даже те группы, которых вы назвали, я всех их перечислить не смогу, более 20 групп, по представлению Генеральной прокуратуры, признали у нас экстремистскими организациями и так далее. Но ни один из представителей, кого признавали экстремистами, не присутствовали в судах. То есть это заочные решения. Могут признать вот Сергея Дагенко или Дагира Хасаова экстремистом, но не пригласив в суд.
Скажите, а что такое? Вы наверняка знаете. Вы наверняка знаете. Вы наверняка знаете, а я нет. КЭП пишет: хизбы запрещены. А что такое хизбы?
Это вот эта организация, Хизбут Тахрир.
Ну, это так.
Это конкретно эта организация?
Да,
это...
и в том числе, кстати, эту организацию тоже запретили, когда никто с этой организацией или представителей судей не присутствовал. Просто это нарушение закона, признали их по воле генпрокуратуры. Экстремистская организация.
Я здесь усматриваю, некое все-таки противостояние не столько религиозное, вот если вы позволите мне, нерелигиозное.
Я могу с вами не согласиться, конечно.
Скорее, ну да, я скажу тезис, а вы попросите.
Да,
мне кажется, что это скорее цивилизационное противостояние севера под волнами наседающего юга. Вот этот глобальный юг, назовем глобальный юг, часть которого для нас это, конечно, и Кавказ, и Средняя Азия. Глобальный юг движется на север. Север держится за свое относительное благополучие, ну, относительное, да, во Франции одно, в Москве другое, значит, пытаясь каким-то образом ограждать себя и в то же время нуждаясь в глобальном юге. И вот здесь это не религиозное, религиозные придирки служат лишь мотивом. Вот прошу вас, покритикуйте эту точку зрения.
Конечно, с удовольствием. Во-первых, юг никогда не угрожал северу, всегда угроза шла из севера на юг.
Было.
И когда мы уходили, смотрите, мы о четырех частях света сейчас можем говорить, наш президент Путин как-то сказал, что мы уходим из Европы на восток, в свое прошлое. А вы говорите теперь о юге. Юг – это восток или это юг-запад? Нет, тогда отрежем восток.
Я говорю
и юг,
о глобальном.
Мы подразумеваем одно и то же, так же?
Нет, восток для нас все-таки умозрительно, это скорее Китай, а исламский мир скорее глобальный юг.
Не, подождите, при чем тут Китай? Китай, какое мы отношение имеем? Восток. Когда говорим Восток, мы имеем в виду татар и прошлое России, Булгарию, Дечи-Кипчак и так далее.
Со всей степенью откровенности.
Я так правильно Россию воспринимать, да. Прошлое России в тюркском прошлом, а знаете, Руссия появилась в последующем. Теперь о юге, давайте все-таки о миграционных процессах.
Все-таки я здесь по терминам должен не согласиться. Ну, простите, значит, татары, мы не воспринимаем татар как что-то иное. Татары — это и есть мы. Понимаете, у нас нет ощущения, что татары иные. Нет такого ощущения.
У вас
вот
нет, у меня... такого
нет
ощущения,
да? Ну нет, конечно, вот Хасаншина сидит. Она что, по-вашему, иностранка, что ли, у меня здесь?
Я не знаю, кто она.
Хасаншина. Нет, ты иностранка? Иностранка ты, что ли, Хасаншина?
Нет, я себя не считаю иностранкой.
Ну вот она из Оренбурга.
Из Оренбурга. Она, значит, обрусевшая татарка, которая немножко, наверное, отошла от...
А если ее зовут добавка Эльвира, странным немецким именем Эльвира, то понятно, что она татарка и татарка. Вот и все. Ну, давайте дальше. Ага.
Ну, теперь смотрите о юге.
Да.
Конечно, юг побаивается. Я, как оказался после распада СССР Туркмении, не раз слушал речи Туркменбаши о севере, о Москве.
Да.
Именно он выражался так, у меня даже есть его выступление.
Да.
Северный наш сосед, он одно время начал говорить все время о северном соседе, не называя вот графической России,
Казахстан,
России
у него
до моего приезда в Москву.
Да,
да. Я все время его слушал, как он говорил.
Да.
И они всегда видели, даже туркмены, некую угрозу. Исходили из прошлого, этих экспедиций этого генерала Скоблева, видимо, исходя из всего остального, что у них забирали хлопок. Все время азиатов обижали. Обижали северные соседи.
Ну хорошо, хорошо. Но сейчас цивилизационное давление юга таково, что юг слабый, но его много. И цивилизационное давление оказывается...
Много, да.
Да, много.
Это правда.
Да.
Ну, их вот, много, ну, им надо помочь. Сейчас, тем более,
чего?
Югу
чего?
Тоже
кому?
Угрожают еще южнее люди.
Да.
Южным людям еще южнее угрожают.
Ну да.
Как Запада, мы тоже как угрожаем Западу, как
совершенно
они нас
верно
воспринимают, мы тоже вроде чисто. Поэтому Россия как никогда необходима в Азии. Иначе
мы не умеем противостоять. Да, прошу вас.
28-го день независимости Туркмении. Это очень важный регион, где много газа, нефти. Мы тоже питаемся немножко там. И, соответственно, туркмены мне говорят, например, учитывая у меня связи неплохие там, учитывая я работал там.
Да.
В Мары, город Мары, где наш был...
Да знаю я Мары очень хорошо, еще, да. Там стояла армия.
Американцы пытаются разместить там свои войска.
Генерал-лейтенант поэтому Мельников держал там армию. Да. Командовал армией.
Работать.
В конце 80-х. А? Я говорю, генерал-лейтенант Мельников там был, Сергей Мельников, товарищ моего отца, у которого там была армия ПВО. Да,
вот Мары был, да?
Ну, конечно, конечно. Да.
А, ясно.
В Марах, да.
Но, тем не менее, в Марийской области есть Тахтабазарский район.
Но мы сейчас уходим от Москвы. Подождите, Дагир, я вам очень благодарен за звонок, но я вас выключаю. Честное слово выключаю. Потому что Дагир прекрасно забрал на себя весь разговор и рассказывает нам о прекрасных Марах, где уже мы млеем под солнцем. Там есть прекрасный Кара... Как это называется? Какое-то озеро. Малакара. Малакара есть. Прекрасное озеро, где стоя идешь, как в Мертвом море. Такая очень соленая вода. Да, все шашлыки уже я слышу. Все, ребят, давайте вернемся в Москву. К черту, давайте в Москву.
Нашей осени.
Значит, смотрите, поймали 150 человек, объявили их причастности к экстремизму. Я считаю, и я настаиваю на том, что это не религиозный спор, а цивилизационный. Север в растерянности от напирающего глобального юга. Север в растерянности везде. В Москве, в Дрездене, во Франкфурте, везде. Север в растерянности, потому что непонятно, что с этим делать. Они идут и идут и идут, они бесконечны. Они бесконечны, им не с числа, понятно? Не надо выдумывать каких-то искусственных противоречий, Дагир. Не существует противоречий между русскими и татарами. Не существует. Нет никаких противоречий. Между русскими и башкирами.
Снять? А? Нет противоречий. Вот этот конфликт цивилизации.
Я не знаю, как его снять. Как его снять? Они будут идти бесконечно. Все время они будут идти. Все время.
Получается, что наши
следующие 100 лет...
Это всего лишь инструмент, да?
Они будут идти 100 лет, слабые, без армий. У нас армии, у нас ракеты, у нас все. У них ничего нет такого. Никакого. Ни армии, ни ракет, ни черта у них нет. Значит, они будут просто идти тупо. Идти миллион за миллионом. Миллион за миллионом. Еще. Понятно, да? Вот и все. Вот их вся сила. Вся их сила. Понимаешь, это как бы биосущества, которые мы привыкли к тому, что какие-то вторгаются армии, крестоносцы вторгаются на восток в латах и доспехах, какие-то потом новые крестоносцы, как справедливо сказал Дагир, действительно, с севера. Теперь с юга пошла волна просто людей. Идут люди. Идут люди, у них нет оружия, у них пустые
это
руки.
Это не физическая сила.
Не физическая сила, их берем 5 миллионов, 10 миллионов, 20 миллионов.
А у нас есть какая-то не физическая сила в ответ
нет
этому?
Ее,
то есть
нет.
Не хватать их нет. всех подряд нет. и присваивать к обществу анонимных
негатив.
Экстремистов?
Негатив. Ответ негативный. У нас нет сил. У нас нет сил.
А мы не можем почему, их там... почему так нет? У нас же исторически
мы не можем. Они придут.
Богатая культура. Там,
чтобы
да,
что? Чтобы что? Чтобы они там танцевали что? Я не понимаю. В балетных пачках танцевали взад-вперед, значит, у себя в Душанбе или там в Ташкенте?
Нет.
Нифига этого не будет.
Не нужно их присваивать к себе, там, да, ассимилировать.
Это действие не в векторе Сирии, Урбарос. Это не в векторе Сирии, я думаю. Вы думаете, что 150 человек повязали из-за того, что Сирия, из-за того, что ждут вторжения? Ну, так не работают по 150 человек грести. Понимаете, тралить. Это же трал. Целую общагу вывезли, потому что у них литература. И чё? А как они будут без литературы своей? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я считаю, что движение на север всегда было. Последние 1000 лет происходит движение на
30,
север.
30 тысяч лет точно. Да, ну
да,
хорошо.
Ну,
да.
То есть турки шли там на запад.
Да все шли, да.
Венгерские племена снялись с Южного Урала, пришли в Венгрию, заселились.
Да.
Римляне также осуществляли...
Да, да, вы сейчас всю историю я знаю, давайте теперь к выводу.
К выводу, миграция происходит постоянно, и там, где больше народу, оно движется там, где
да,
меньше, или там,
да,
где хорошо.
Да, да, поэтому... согласен, но когда приехал эфиоп, предок Пушкина, значит, он обрусел, а если бы их приехало 25 миллионов, то мы бы обэфиопились, понятно? Пушкина бы не было, мы бы были эфиопами.
Ну, мы же монголами
нет,
не стали.
Хорошо, мы монголами не стали, потому что монголы здесь не жили никогда. Монголы здесь не жили, они по замерзшим рекам приходили. По замерзшим рекам ясык брать они приходили. Они не могли здесь жить. Я вам рассказывал 10 раз, здесь конь не может тебенковать, понятно? Конь не тебенькует. То есть зимой они же не запасают сено, монголы и татары. Те древние. Конь тебеньковал, из-под земли выбивал траву мерзлую. А здесь нет этого, потому что атлантические снега. Снега от Атлантики, от Балтики. Конь не может тебеньковать, конь умирает монгольский. А запасать сено они не умеют. Здесь не жили никогда монголы, не выдумывайте.
Подъем. Обзор прессы.
9:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Электричество сгубило. Такой материал публикует РБК «Дейли». Красногорский стрелок Амиран Гиаргадзе мог убить чиновников из числа руководителей столицы Подмосковья из-за того, что они, по его мнению, отнимали у него строительный бизнес, лишая доступа к электросетям. Издание разбиралось в причинах этого громкого преступления. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Больная тема – это статья в российской газете. В России появится реестр пациентов, которым нужно обезболивание. Единый реестр нуждающихся в мощном обезболивании может быть создан в России по предложению вице-премьера Ольги Голодец. Она поручила Минздраву рассмотреть возможность формирования такого реестра. Ну и, собственно, поподробнее об этом читайте в материале российской газеты. «Коммерсант» публикует статью под названием «Нет такого закона, чтобы изымать ребенка, потому что он мигрант». Это история со смертью 5-месячного младенца Умара Алиназарова, которая вызвала волну обращений в МИД, ФМС, Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минздрав. Правозащитники требуют разобраться в причинах смерти сына таджикских мигрантов в Петербурге. Ребенка, напомним, ребенок умер в больнице 14 октября, спустя сутки после того, как его забрали у матери, обвиненный в нарушении миграционного законодательства. Правозащитники, собственно, протестуют. Ну, а эту страшную историю вы можете почитать в «Коммерсанте». «Новая газета» публикует репортаж о том, как сорвали выборы в Мариуполе. Еще интересный материал публикует «Ведомости» о том, что экологический сбор обойдется бизнесу в 30 миллиардов рублей, посчитало Минэкономразвитие. Министерство выступило против предложенных Минприроды ставок. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И «Независимая газета» публикует статью под названием «Окормление потребителей». РПЦ отрицает коммерческую подоплеку инициатив по развитию рынка православной продукции. Ранее представитель РПЦ, священник Роман Багдасаров, предложил развивать рынок православных продуктов в России, видя в этом путь к обеспечению национальной безопасности нашей страны. Ну, а подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Независимой газеты». 9:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Так, мы не можем двигаться дальше, не остановившись на прежних темах, потому что очень много мне пишут, я так понимаю, что хотят дискутировать. Кстати говоря, лингвистический дискурс открыл еще 96-й, я коротко с вами, действительно, 96-й покончу сейчас. Но он пишет: Эльвира, нет такого слова поподробнее, слово подробнее, только такая форма. Я скажу, что это живое, не надо, говори поподробнее, нормально. Значит, есть живой русский язык. Живой русский язык. Мы и так делаем академизму очень много уступок здесь на радио. И поподробнее давайте оставим. Знаете, в Латинской Америке, например, есть форма сейчасеньки, типа, например, аурита. Аурита. В Испании ее нет. Нельзя делать диминутив от сейчас.
Mm-hmm.
Ну, сейчас, скажи, сейчас.
Сейчас.
А скажи, сейчасеньки. Можно так?
Сейчасеньки.
Но в Мексике тебе говорят аурита. Аурита. Аурита венго. Конечно. Но это неправильно по-испански. Но это живая форма. Давайте оставим. Все хорошо, товарищи. Не надо, не надо.
Это как у меня подружка называет селфи себяшками.
Себяшки, да-да-да.
Очень мило.
Ну себяшки. И мило, и все. Оставьте живой русский язык, пожалуйста. Не надо уже совсем доводить его, не надо выхолащивать окончательно. Договорились? Значит, знаете, Абдул-Хамид. Здравствуйте, а Поволжские степи, рядом с Саратовом древний город Укек. Снега там побольше, чем в Москве. Фиг там потебенькуешь. Спасибо. Значит, согласен с тем, что древние тюркские народы жили, да, прямо за Рязанью. И все это хорошо известно. Но не согласна, Юлия, но пришлые татаро-монголы, которые пришли править Русью, там, сказать, они не могли здесь жить. Нет, не могли, потому что у них были большие армии и так далее. Они приходили только зимой, только по рекам, только для того, чтобы собрать дань. И только для того, чтобы сразу смыться. И надо сказать еще вдобавок, что это им быстро надоело, и они русским князьям передали право собирать дань. Русским князьям передали право собирать дань. И так что их вообще не было. Поэтому не надо выдумывать. Ладно, что прямо здесь вот все монголы. Так, секундочку. Разговаривал с другом детства татарином, говорит, что татары бегут на мусульманские праздники на Волгу в деревне, не понимают, почему здесь столько азиатов. Да, мы это много раз слышали. Вот вам и сейчасеньки! Нет, кофе, конечно, он, Андрей. Ну, понятно. Да, не может быть рынка православной продукции. Только что мой коллега татарин, слушая вашу передачу, сказал, что русские татары – это один народ, только язык разный. Да, это правда. Русские татары, вы имеете в виду поволжских татар или, допустим, сибирских татар? Конечно, это один народ. А какой еще народ? Какой еще? Что, иностранцы, что ли? Мы с ума посходили все. Нет.
Полностью поддерживаю.
Все, Хасанша поддерживает от имени татарского народа. Понятно, и все. В Хабаровске запрещено. Слушай, ну и смешная история. Значит, я вернусь сейчас, через минуту, к аресту 150 мигрантов. Сейчас вернусь, через минуту. Ну, дайте мне, пожалуйста, прочитать вам новость, которую только что нам Ольга Данилевич подарила. Это прекрасная тема. В Хабаровске за превышение скорости остановили катафалк. Слыхала вот это? Она рассказывала. Значит, катафалк, внимание, превышение скорости, гаец махнул рукой, иди сюда. В гробу полтонны, не подойти, черной икры. Ну как в Хабаровске, может быть, черная икра, там же только красная. Там же красная, это же Дальний Восток.
Откуда-то привезли?
Полтонны, 500 килограммов. Черной икры в катафалке. Ну, как
ну, изобретательные люди, ну, да? Ну, душа радуется.
В контейнерах, радуется. Прикрытых венками. Управляющий машиной ритуального агентства водитель сказал, что вообще не знал, что это. Вообще не просто ничего. Ему сказали, что это тело умершей родственницы. 25 тысяч рублей он гнал по этому катафалку, как бешеный.
Хорошая тема.
Ну, прекрасно. Скажите, водитель задержан, напарник задержан, черная икра задержана. Теперь я знаю, что будет на ужин в эти выходные у местных правоохранителей. И все-таки возвращаемся, пожалуйста, я вас очень прошу, к задержанным 150 мигрантам из Средней Азии. Алло, здравствуйте. Значит, я так понимаю, что это
связано...
Капитан, вот эти задержанные 150 человек, это такой широкий невод, это связано с Сирией, это связано с цивилизационным давлением. С чем это связано?
Мне кажется, это больше всего связано с глупостью. Это контрпродуктивно. Надо вести огонь по штабам, а не ловить всех, у кого там смуглый цвет кожи и какой-то необычный разрез глаз, ну, непривычный для данной местности.
Ну да.
Вот, то есть, действительно, вот эти движения, в России, ну вот сейчас экстремистские, кстати, вот этот Хизб-ут-Тахрир, он запрещен в России.
Да.
Вот, ну, Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами. Значит, они действительно есть, и есть их сторонники, они возникают как в России, так и приезжают, да, из-за границы, они ведут пропаганду, ведут...
Но их нельзя взять 150 человек сразу в одном общежитии.
Я думаю, что они вряд ли вот в одно общежитие собираются. Я думаю, они в сотне другое общежитие. И если по сотне общежитий пройтись, то можно наловить 150 сторонников.
Да.
Но так, чтобы они специально собрались в одном спортзале, допустим, там, не знаю, поесть чего-нибудь вкусненького, и тут внезапно все до единого, все поголовно оказались экстремистами, вот в это сложно поверить. Поэтому это контрпродуктивная мера, на мой взгляд. Надо было действовать не так.
Я тоже считаю, что МВД просто метет широким неводом просто для того, чтобы,
да,
отчитаться.
И самое противное в этом, знаете что?
Да.
Что потом, когда придут адвокаты, а-ля господин Дагир, кстати, отдельное спасибо ему, что он воздержался от угроз залить город кровью. Так вот, значит, когда придут адвокаты выручать вот своих экстремистов, да, вытягивать, они заодно еще и вытянут совершенно, ну, вернее, всех, кого взяли в этот прихват, и скажут: вот видите, русские против вас, они вас поймали и мучили только за то, что вы, да, мусульмане, а мы вам помогли. Вступайте в нашу организацию.
Да, к сожалению, это контрпродуктивно. Да, спасибо, спасибо большое. Да, это наш капитан очевидность, который мудрый аналитик на самом деле. Слушайте, я двигаюсь дальше. Павел пишет: возить икру в гробах – это old school. Посмотрите оперативные сводки начала 2000-х. Так и возили икру в гробах. Значит, есть несколько. Водятся осетры в Хабаровске на определенных речках. Амур, Калуга. В Амуре водится рыба калуга осетровая, икра черная. В одной рыбине от 20 килограммов икры. В одной калуге. Калуга очень большая рыба, насколько я припоминаю. Да, но что-то вы меня там кормили все время красной. Я теперь думаю, что меня обманывали. Калуга самая большая рыба из осетровых. Водится в Амуре, рассказывает Евгений. И много-много других опытных людей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это важная поправка. Да, значит, смотрите, в Хабаровске еще усиление мер в связи с Сирией. Джек Восьмеркин. Тупость начальства – закрыть ведомость. Два года назад в Петербурге уже брали целую группу радикальных исламистов. Их было порядка 300. Как-то так пишет нам из Петербурга. А вот вам звонил из Туркмении Дагир. Зомбируя в пользу арабской орды, не упоминая Чингисхана, говорит Алекс. Нет, Дагир не настолько прост, как вы думаете. Он говорил о сосуществовании тюрков со славянами на территории России, которые и дали в сущности Русь. Да, Россию, горизонтальную Россию. Не вертикальную от Пскова-Новгорода до Киева, потому что Россия была вертикальной страной с точки зрения географии. И исключала тюрков, в ней не было тюрков. Она была от Новгорода, Пскова до Киева. Угу. Это была чисто славянская земля. Рославль, Смоленск, значит, вот это все. И самой восточной окраиной был Владимир. Дальше Владимира ничего не было. Ну вот, и, ну, Рязань, наверное. Но Россия рано или поздно, так случилось, что Россия стала горизонтальной. И вот горизонтальную Россию создали славяне с тюрками вместе. Это очевидная вещь. Поэтому Дагир о ней говорил, но он просто удивлялся, что мы недостаточно уважаем тюрков. Мы как раз их очень уважаем. Абсурдно даже считать, что значит мы не уважаем. Потому что мы и есть славяне и тюрки. Как мы сами себя не уважаем. Что вы выдумываете? Хорошо, давайте дальше. Смешную историю хочу вам рассказать. Значит, вчера мы звонили в Чечню.
Так.
А там не знали о появлении айфона 6s с изображением Рамзана Кадырова. Итальянская компания, которая тонко чувствует конъюнктуру, сделала изображение Рамзана Кадырова. Карту Чечни. Сейчас там юрт какой-то написано. Какой-то юрт, еще какой-то юрт. Значит, ножа юрт, еще какой-то. Значит, сделала карту Чечни, портрет Кадырова и такой узор, принятый в мусульманской культурной традиции.
Это стильно смотрится?
Знаете, как сказать, что может быть стильного в золоте? желтым. Ну, что может быть желтым?
Ну, так, помпезно.
Желтое золото.
Помпезное официально как-то.
Не знаю. Если это Штерн, допустим, желтое золото Штерн, желтое золото Каррера и Каррера, то оно, конечно, стильное. А во всех остальных случаях желтое золото вульгарно, мне кажется. Ну, неважно. Значит, итальянская компания представила линейку смартфонов, отделанных золотом и платиной. Так что золотой Рамзан Кадыров, а вокруг него вот этот вот обруч.
Сияющий.
Сияющий обруч из платины. Мы такой телефон не видели, сообщил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов. Я думаю, что теперь вся партия будет выкуплена в Чечню, мне кажется. И особо, ну, там у чеченцев будет обязательным. The must.
Нет, цена смартфона он составляет... просто Альви Каримов должен был добавить. Мы такой телефон не видели, у нас таких денег нет.
Но как-то нет. Здрасте, 188. Нет, один смартфон такой стоит 188 тысяч рублей.
А, я, ну, наверное, ладно.
Я думаю, вот сейчас, если кто-то бы умный выкупил все их по 188 тысяч, а продал за 300 тысяч каждому чеченцу, то он бы имел хороший бизнес. Я так думаю, это было бы прекрасным бизнесом. Товарищи, ну кто? Ну давайте быстренько. Ну вот, хорошо. Значит, я еще хотел вам, это я хотел Дагиру сказать, но все-таки должен сказать сейчас, чтобы не забыть. И, может быть, Владимир из Дубая нас слышит. Ученые, в результате изменения климата Ближний Восток может стать необитаемым к концу века. Не, а именно в 2070 году. Особенно те, кто покупают квартиры в Дубае, там, на всяких пальмах, на других островах искусственных. Значит, должны понять следующее. Через 60-70 лет вообще будет необитаемая Земля полностью. Кстати, это подвигнет юг идти на север еще сильнее, чтобы вы понимали, почему нас рано или поздно все равно захватят. Причем мягкой силой. Мягкой силой. Просто десятки миллионов людей к нам придут, сядут и будут жить.
А почему? Значит, почему?
Дальнейший рост среднего... Там есть такая температура мокрого термометра. Это очень важная температура мокрого термометра. Она связана с возможностью тела испарять. Значит, когда ты находишься
Влажность,
в жаре... Ты охлаждаешься. Как ты охлаждаешься? Причем испарение.
Когда отрывается молекула воды от моей кожи.
Совершенно верно.
Затрачивается огромное количество энергии. Я же учил в физико-математическом классе.
Вот видишь? Значит, ты охлаждаешься таким образом. Когда ты охлаждаешься, но начиная с какой-то температуры и с какой-то влажности молекула воды не может оторваться.
Да-да-да.
При большой влажности молекула воды не оторвется. И тогда ты не сможешь охладиться. И считается, что если при огромной влажности достигает 35 градусов, то тело ждет физическая смерть. Человек просто умирает. Умирает, ну как, фактически. Я не шучу, эй.
Это перенагрев, ну да.
Да. Значит, 60 градусов жара, пожалуйста, 50 градусов жара, это не проблема. Нет проблемы 50 градусов жары. Есть проблема мокрого термометра, который при 35 человек умирает. Вот и все. Значит, смотрите. Температура окружающей среды, сопутствующая ей влажность. Вот где ключ. И все эти к чертовой матери арабы, и также Владимир из Дубая, с маленьким чемоданчиком. Владимир, и с маленьким чемоданчиком я вас увижу в Шереметьеве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Придется покинуть Ближний Восток.
Ну, смотрите, на самом деле интересная ситуация на Ближнем Востоке.
Да.
Коротко. Знаете, какая страна занимает первое место в мире по потреблению пресной воды на душу населения? Соединенные Штаты Америки.
Так.
А второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты. Как это не удивительно и не смешно.
Да.
Огромный опреснитель стоит Абу-Даби, Аль-Тавила называется, который гонит там безумное количество воды и опресняет. Но при этом обратная часть, так называемый рассол, да, с соленостью порядка 200 грамм на литр, сбрасывается обратно в Арабский залив. Не в Персидский. Персидским называют в Иране. В этих странах называют арабским.
Арабский. Значит, соответственно, повышая соленость и...
Уходит рыба, уходит морепродукты, уходит замечательный совершенно краб. И это создает проблему.
Да.
Но климат действительно меняется, потому что я помню в свое время...
Я вас хоть напугал, хоть чуточку. Я вас напугал или нет? Потому что вы неискоренимый оптимист. Почему? Ну как же? А?
Ни в коем случае. В пустыне на 56-градусной жаре, когда бригада у меня работает, русских специалистов, они люди очень практичные. Они первые 2-3 дня пьют как ненормальную воду, потому что она мгновенно тут же уходит.
Да.
А через 4-3, на 4-й день перестают пить, целый день еще не пьют. Нормально. Потом приехали, обязательно нужно выпить пиво. Лучше всего помогает остановить баланс. Ни вода никакая, ничего. Именно пиво как-то.
Пиво. Хорошо, значит, вы не бросите этот регион, а мы ждем все его гибели торжественно. Знаете, кто писал о том, что пересекала, кстати, госпожа Шаталова, ГС, вот я сейчас нашел все-таки ее имя, пока мы говорили с вами, госпожа Шаталова, которая 96 лет прожила, она пересекала Каракумы, там типа с 500 граммами воды в сутки на человека.
Ну да, можно удержаться. Да. И потом, ну, бороться с климатом на самом деле очень просто. Вот будет проходить в Абу-Даби выставка Экспо-2020, да?
Да.
Значит, там, по-моему, 50 тысяч квадратных метров, я не помню точно. Все полностью кондиционировано, накрыто. Город под кондиционером, город, не кварталы.
Ну все, это дорого. Спасибо, спасибо, Владимир. Это дорого. Кондиционированные города. Понятно? Это все равно очень дорого. За облачные цены. Я хотел что-нибудь поговорить серьезно. Давайте серьезно поговорим. У меня много шутейных тем, на самом деле. Вот мне предлагают, а давайте обсудим скорость на МКАДе. Ну, давайте. Сейчас 52 минуты, мы как раз обсудим скорость на МКАДе. Значит, снижение максимальной скорости на МКАД со 180 км в час может быть оправдано временной мерой с учетом активной реконструкции дороги. Об этом сообщил Владимир Житкин, который занимается развитием новых территорий столицы. Смотрите, разгонных полос, параллельных дорог, там, значит, обновленный МКАД позволит вновь вернуть скорость 100 км в час. А пока нельзя, наверное, да, вот хорошо все. Значит, я думаю следующее. Когда последний раз вы ездили на МКАДе со скоростью 100 км в час? А, кстати, я ездил.
Когда?
Ну, сейчас вспомню, 17 числа в аэропорт мы ехали в 5 утра, мы ехали 100 км в час, 120.
Ну, в 5 утра, наверное, и можно.
5 утра прекрасно, хорошо. Наверное, а если там было 80,
время, в которое можно.
А зафиг надо мне 80. Правильно, все остальное время я еду 3 км в час. Когда я могу, я еду 100 км в час. Зачем же мне снижать? Ну, зачем? Зачем мне ползти? Зачем мне отравлять экологию? Я улетел, и все. А? 7373948. Вы бы поддержали... Нет, давайте проголосуем. Вы бы поддержали ограничение скорости на МКАДе, пытаются сейчас ввести, об этом совершенно серьезно говорят, глава московской дорожной полиции Виктор Коваленко предложил на МКАДе 80 км в час. Эффективно снизить скорость на МКАДе на 20 км в час. Вы бы это поддержали. 80 км в час на МКАДе. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Обоснуйте. 7373948. Обоснуйте. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиоведущие.
Да.
Я не то, чтобы поддержал, а хочу сказать, что это не временная мера, потому что у нас, как бы, в нашей стране все временные меры просто откатываются.
В том-то и дело.
Вести на,
да,
постоянную основу.
Конечно, конечно. Но смотрите, есть нюансы. Я приезжал в 4 утра несколько раз, прилетал, и ехал из Домодедова. Значит, там, что я еду 100, 110, там даже, может быть, 115, да, все равно есть гаврики, которые носятся, очевидно, 160, да, может быть, и 180 по диагонали. Таким слаломом по диагонали рубят. Значит, в 4 утра.
Это печально.
Да, но мне кажется, что поскольку они едут 160, им вообще пофиг на ограничения. Все будет
даже ограничен... если 40 будет, я,
конечно,
думаю, что они все равно будут ездить. Так?
Конечно. У них вот этот охранник вот этого золотого мальчика из Феррари, у него там, по-моему, 700 или 200 или 300, значит, правонарушений, то есть превышение скорости за истекший год, вот за 10 месяцев. Значит, он как ездил, сколько душа захочет, столько и будет ездить.
Ну, я хотел, хотел бы заметить.
Да.
Вот если вот нельзя вам котлеты, или вы сами для себя решите, или вам официально это запретят.
Ну да,
Хотелось бы осознавать самостоятельно принятое решение, а не то, что кто-то за нас немножко подумал.
Ну да, спасибо. Значит, смотрите, у меня сейчас 18% поддерживали, 18% поддержали бы ограничение на 20 км меньше на МКАДе. 18%, 82% не поддержали бы. На ограничение на МКАДе до 80, 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Значит, 18% говорят да этому ограничению, 82% говорят нет.
Ну, честно вот говоря, скажите, с другой стороны, вот эти 20 километров, они что, настолько решающие?
Решающие,
что прям,
решающие.
Я не знаю, человек там, ну, если вы не скорый, человек умрет там, пока вы доедете до этого места назначения.
Что? По машине, вот есть по машине. Понимаешь, я тебе скажу, если ограничения, ну, вот в европейских городах во многих 50, да? Угу. Если их еще и соблюдаешь, то есть не плюс 20, а 50, там плюс 5 всего. 55 надо идти. Во многих местах приходится идти, да если чуть подъем или что-то, приходится идти на третьей передаче. Третья передача неэкономная. Угу. Двигатель гудит. То есть, ну, все это странно. Странно. Это экологически разрушительно. Значит, дальше. 80 – это 100. в пересчете на наши деньги, ну, 95, да, потому что у нас разрешено, условно разрешено превышение 20 км в час. Угу. Значит, если они сделают на МКАДе 80, я должен буду идти 95. А при условии, значит, 100, я иду 115. Ну, вот почти 115. Значит, я иду на 115 на шестой передаче в машине, где она есть. Понимаешь? На 85-95 я пойду на пятой, наверное. Ну, то есть все равно это менее экологично. Надо дать мне мои 120 километров и успокоиться.
Значит, у нас недостаток по времени.
По времени.
По экологии.
По экологии. Ну, по всему.
А по безопасности?
По безопасности, ну,
вот, может, это достоинство
всего...
перекроет.
Нет, безопаснее всего не ехать. Сесть на кухне, нога на ногу, и все. И очень хорошо будет. Ну, конечно, безопасность. Ясно, что на 10 километрах в час ты ни в какую аварию практически попасть не можешь. Ну, на 10 километрах в час. Можешь, но редко. Ну, совсем редко. Понятно, что все аварии, почти все от скорости. Но как, если огромная дорога сделана специально, без пешеходных переходов, без ничего, прекрасная дорога, почему не идти 120-то? Что за проблема? Я не понимаю. Я просто не понимаю все. Почему не идти на шестой? Зачем этот цирк? Зачем это вот елозить, смотреть на всех, сплевывать от ненависти друг к другу и ползти? Я не понимаю. Что у нас?
Кефир, и мечтать о метро.
Что у нас? Кефир какой-то или сыворотка от кефира в крови вместо крови, в жилах вместо крови, что ли? Как можно? 18 на 82 у меня. 18 на 82 в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Да. Простите, не по движению, но и по МКАДу.
Да.
Дело в том, что МКАД – это магистраль.
Ну да.
Я сам противник скорости, поскольку спасатель, потому что действительно все аварии происходят из-за скорости.
Да.
Но тем не менее, зачем на магистрали вводить непрофессиональные просто решения какие-то? Но если есть ремонт дороги, выставьте больше знаков, ограничьте скорость локально. Но это магистраль. У нее нет левых поворотов, нет пешеходных переходов. Зачем путать людей?
Конечно. А вот сейчас едут... А вдобавок это аварийность повысит, с моей точки зрения.
Да, безусловно.
Потому что одни будут идти сейчас на Новой Риге. С левой ряд 150, сразу следующий. Ну, там же 4 ряда в основном, да? 5, 4, 5. Значит, самые левые 150 идут люди. 130, 140, 150. А рядом с ним идут 95. Я не понимаю, почему, не знаю.
Значит, конечно.
Разница в скорости между рядами... До 60 километров в час. Любой разрыв колеса, любое, значит, из-за СМС вихляние влево дает столкновение, но на 60 километров в час. Это же тяжелое столкновение. Зачем это делать?
Совершенно верно. На больших дорогах это просто противопоказано.
Ну, конечно. Значит, смотрите, у нас на Калужке сегодня огромная проблема, чтобы вы знали, там люди шли пешком, и все на свете, и до сих пор, во всяком случае, на Яндексе у поворота на газопровод стоим наглухо, пишут люди на Калужке. Стоим наглухо. Там самое тяжелое место. Люди высаживались из автобусов и колоннами шли пешком, все это начиная с 7:30. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне.
Десять часов 5 минут, вторник, 27 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
звонила
утро.
Звонила Ольга на Прадо, только что я видел телефон в линии и подумал, что, может быть, она сообщит нам что-то новое об этой страшной пробки на Калужке. Ольга Напрада, я напомню, она в 8.30 нам сообщала об этой пробке, рассказывала, как, что происходит. И интересно было бы ее зарисовочку через полтора часа услышать. Вот что случилось через полтора часа. Ольга Напрада, наберите нас, пожалуйста. Украинские силовики открыли огонь по территории Донецкого аэропорта. Венгерская партия набирает в Закарпатье. Тритрак. Рекордный результат более 50%. Какой идиот поставил на Ленинградке клумбы и лавочки, где белорусский вокзал, на МКАДе тоже. Надо нам, имбецилы, голова не дружит с телом. Вот. Вот, неплохо. Про укров хочу поговорить, говорит 25. А я нет. Я не хочу говорить про укров.
А про доллар с евро?
Да, вот про доллар с евро. Кормилица нефть сдает. Откат на 47, говорит Алекс. Секундочку, Алекс, позвольте нам подробненько посмотреть, куда нас кормилица ведет. Кормилица заступница.
Счастливое будущее, конечно.
Заступница. Быстренько я посмотрю. Надеемся. Значит, если вы помните, мы вчера видели на 62.70 где-то, 62.52, 62.60, вот здесь доллар, да? А потом, кстати говоря, доллар падал чуть-чуть в течение дня, ну, как ни странно. Было 62, вчера 62.40 я видел, 62.35 даже я видел. Сейчас 63.54, 63.54. То есть доллар вырос, и серьезно вырос на рубль. 70.26 евро. То есть доллар и евро растут, но доллар намного серьезнее, чем евро. Посмотрим, что у нас с заступницей и углеводородицей. 47.06. Это, кстати говоря, плохо, потому что тенденция на падение, и я думаю, что если так вот все пойдет дело, мы и 46 увидим. 47.06, минус 0.48, дело катится не очень красиво. Сейчас посмотрим, что у нас по главной паре, по валюте. Секундочку буквально. Значит, я должен посмотреть доллар-евро. Что исполняет? Мы на Форекс ПФ пытаемся посмотреть. 1.10.57, это примерно то, что мы видели вчера. Мы видели вчера 1.10.32, по-моему. Ну вот, 1.10.57 это там, в горизонте. Значит, доллар очень сильный. И вот вчера это было меньше ощутимо на русском Форексе, на русском рынке. Но, как видите, рано или поздно правда торжествует. Ну, в смысле, если он так. Идем на 43.5, говорит седьмой. На ближайшую неделю жду доллар по 70, говорит Жадина. Вы знаете. Ну, я не знаю, но если на 43,5, то да. Если на 43,5, то да. Артем Ко пишет нам, сейчас 63,41. Артем Ко, но я, вы знаете, я по курсорубу смотрю. Тем более, курсоруб прислал мне бутылку вдовы Клико, и я считаю, что это очень правильный поступок был. Значит, у меня 63,53 сейчас доллар. И я вижу, как доллар усиливается. До 70 что-то как-то как-то вы много загнули. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, из этой пробки на Калужке.
Нет.
Нет.
Ну, по дорожному вопросу можно?
Давайте, только скорее, если можно.
Я себя считал, что меня уже удивить невозможно.
Давайте.
Я повидал много.
Так.
А вчера иду по Волоколамскому шоссе.
Вчера для новостей уже.
От метро Тушинской.
Да.
Там переход был. Нет так. Перехода. Нет. Что, или у меня с головой?
Что это?
Или
уничтожили?
Что-то у Собянина.
Уничтожили.
Я спрашиваю, там, ну, народ идет, я говорю, а где же переход?
Да.
Он говорит, да вон он.
Да.
Они его перенесли, вот этот закопали переход. Можете представить, на Волоколамке?
Да понадобилось это... много земли.
Все заасфальтировали, нету.
Нет,
и 100 метров я прохожу, я там не был с весны.
Да.
И там новый отделывают дагестанцы, я с ними поговорил.
Ага.
Я говорю, как вы тут, ребят, живете?
Так.
Да хорошо. Я говорю, а сколько зарабатываете? В час дагестанец получает 160 рублей.
160.
У меня даже челюсть отпала.
Это что
и
значит?
Вот я перешел этот переход.
Это много
вот...
или мало, скажите мне?
А?
Это много или мало?
160 рублей?
Да.
Ну, я думаю, умереть не дадут, конечно.
Ну, в смысле, это маловато. Хорошо, исчез переход. Вот о чем нам рассказывать. Если позволите, но иногда мы должны какие-то такие зарисовки из жизни. Это дает нам вкус земли нашей какой-то. Мы должны точнее понимать, чем живет Родина. А Родина живет исчезновением перехода. Видите? Слушайте, ну, правда же, интересно.
Для пешехода это очень важно.
Ну, конечно. Глава Красногорска. ударил по вертикали. Вы знаете, что последняя новость заключается в том, что он некоторое время уничтожал свой мобильник. Дело в том, что он перед этим водителя заставлял записывать на видео, как он расправляется с чиновниками. Но последняя новость, уже вот вчерашняя вечерняя, что он уничтожал телефон, самый-самый видос уничтожал. Не знаю, как он там его крошил и что делал. Но в любом случае этого видоса теперь нет.
А ведь все так надеялись.
Да все, конечно, ходили. А да ладно.
Ну да, там же хотели восстановить картину.
Кровожадной женщины.
Картина произошедшего.
Да? Да,
с помощью психиатров и прочих, там, психологов, в том числе по видеозаписи, потому что поведение, там,
пришел с автоматом, сначала никак не мог завестись, потом завелся и стал стрелять, да? Неправда.
Нет, он сразу, какое-то поведение психическое же можно определить.
Я тебе объясню, какое поведение. Он пытал своих друзей. Значит, он, в любом случае, партнеров. Значит, если не друзей, то партнеров. Он сразу, как только к нему энергосети приходят, чувак из энергосетей. Угу. Он сразу ему прострелил ногу. Как ты думаешь, он собирался дальше как-то следовать или нет? Конечно, он все понимал заранее.
Понятно, что он все понимал.
Послушай меня. Ну хорошо, я устраиваю летучку. Вот здесь, да? Сразу заходишь, допустим, ты на летучку с опозданием. Не в 11 пришла, а в 11.03. Ты на летучку. Я беру тебя, простреливаю ногу из пистолета.
Чё? Я, естественно, буду...
Нет, ты что думаешь? Мне уже придется тебя добить. Зачем? Я уже сделал огнестрельное ранение, все. Ну зачем? Все уже понятно. Все было понятно сразу. Не надо восстанавливать картину происшедшего. Сразу, как только электрочеловек заходит в кабинет, он ему простреливает ногу, а потом еще полчаса мучает.
Может, он был в состоянии аффекта?
Да, аффект постоянный, когда ты общаешься с госорганами. А постоянный аффект у тебя. Аффект начинается прямо в коридоре.
Прямо с порога.
Конечно. Конечно, аффект начинается сразу. У меня вот вчера был аффект, я тоже общался с официальными органами. Ну, просто мне говорят, идите в тот кабинет, я иду, значит, ставлю в очереди, у меня передо мной 8 человек, я стою. Потом говорю, ну, я отлучусь, да, отлучите, пожалуйста. Я пошел в другом месте, говорит, да не надо вам туда стоять, это мне тоже чиновник говорит. Это все у нас эти бумаги, сейчас мы вам отдадим. Сидите у нас, я сижу, 20 минут сижу. Там уже очередь 8 человек проходит наполовину. Я 20 минут сижу, слышишь? Потом, значит, выходит, говорит, знаете что, мы уже не успеем, но вас нафиг, идите после обеда приезжайте. Через 2 часа. Я говорю, хорошо, я пришел. Значит, через 2 часа прихожу. Ну, я на работе перекантовался, тут работал при этом. Все, приезжаю. Мне говорят, у нас обед. Я пришел через 15 минут после окончания обеда. Через 15 минут. У нас обед! Хорошо.
Закройте дверь с той стороны.
Не собираюсь обижать никого. Господи, сел опять, сижу. Сижу еще 20 минут. Потом, значит, выходит человек оттуда, который мне говорит, а что вы сидите? Я говорю, ну вы же сказали прийти в 2. Да нет у меня этих бумаг, идите в тот кабинет. Тот кабинет, который в самом начале, где было 8 человек передо мной. Я иду, там 9 человек передо мной. Ну те-то уже прошли новые все. 9 человек передо мной. Я говорю, хорошо, занимаю очередь. Иду к этой, назад. Я говорю, вы же меня послали, вы же мне сбили ту очередь, вы меня сбили на 5 очередь. Я говорю, слушай, что вы делаете? Ну, правда, понимаешь, ты говоришь, слушай, если бы я был Георгадзе, я бы вчера, может быть, уже поехал в Тимошкино прогуляться. Понимаешь, после посещения государственного органа.
Понимаю. Значит, он мне говорит,
да, я это вам сказала, говорит сотрудница. Я говорю, да, вы сказали. Че? Я говорю, что, амнезия, ну как, ну что вы делаете со мной, а? Я говорю, я послушный парень, я вас слушаю, схожу, как вы меня пинаете, как, не знаешь. Хорошо, пошла. Теперь идите на второй этаж, она мне говорит. Я пошел.
А там еще очередь из 9
человек. 15 минут, нет, никого нет, и дверь закрыта. 15 минут просидел около двери. Каких-то чуваков рядом водимся. Потом, значит, пошел назад вниз. Я говорю, слушайте. Ну, я 15 минут отстоял, я говорю, хоть бы мне какая-то информация, может, мне там палаточку разбить, что я должен делать, я же не знаю, что делать. Идите снова, что вы здесь ошиваетесь? Я пошел снова. Ага, ну, там уже есть какая-то деваха. Деваха с рыбьими глазами, абсолютно ничего не выражающими, сидит Нюша такая, я, здрасте, да вот вас тут все ждет. Я говорю, как ждет, когда 3 минуты назад вас не было? Чего вы думаете, ждет? С обеда пришла на 40 минут позже. Значит, я пока там-то... Значит, вот послушай меня. Вот так же пришел бедный Георгадзе. Я начинаю ему сочувствовать. Пришел Амиран Георгадзе. Здесь не то, здесь не сё. Здесь постойте, здесь идите в очередь. Здесь... конечно, ты достанешь из сумки уже сайгу эту самую. Правильно? Ну, а что делать? Значит, дело не в этом, а дело в другом. Вопрос мой заключается в том, что проблема, которая встала во весь рост перед губернатором Подмосковья, это сращивание предыдущих глав администрации районных с полукриминальным бизнесом. Криминальным, полукриминальным бизнесом. И криминальность глав районов Подмосковья. Это же огромная проблема. Ну, это криминальность.
Ну, это вроде еще с 90-х.
Ну, это всегда, да, с 90-х. Ну, понимаешь, в чем дело? Значит, Амиран Георгадзе шел к главе района и к его заму, первому заму, точно понимая, что он идет не в булочную. Ну давай, будем взрослыми. Да. Будем считать, что Георгадзе умный человек, а он умный человек. Он же не дурак. Ну, не дурак, а что он такой богатый был? Был бы дурак, был бы бедный, правильно? Значит, смотри, он не дурак. Если ему нужно хлеб купить, он куда идет? Там, где написано булочная. Если это я говорил на Первом канале. Если ему нужно пойти аспирин купить, какими он глазами какую надпись ищет?
Аптека.
Если ему нужно по части коррупции, какие он надписи ищет? Администрация. То есть он идет в администрацию, когда ему нужна коррупция, в аптеку за аспирином, в булочную за булкой. Он всегда выбирает правильную дверь. Он по неправильной двери не ходит. Да. Же не придет в аптеку с криком: «Дайте мне булку». Он скажет: «Товарищ Амиран, ну что вы, ну зачем вы? Вы же здоровый человек, зачем? Здесь аптека написана. Аптека. Чего вы пришли-то? Булку требовать!» Он скажет: «Ну зачем вы? Ну что? Ну зайдите в булочную». Точно так же он приходит в Красногорскую администрацию, точно понимая, куда он пришел. Понимаешь?
Понимаю.
И он их полчаса пытает, расстреливает, сразу простреливает ногу чуваку. Полчаса. Все не шевелятся, потому что все понимают, что папа делает правильное дело. А организация, которая там осуществляет охрану, не шевелится, слышит выстрелы, но считают, что папа что-то правильное делает, бог знает. Ну, что-то папа... Ну, они же не бегут, милицию не вызывают, а выстрелы слышат при этом. Значит, снует водитель с сумками с оружием, охрана сидит спокойно. Ну, папа знает, что ему делать. Ну, что ж, зря не будет. Правильно? Видать, как говорится, наломали дров, нахомутали.
По делу?
Ну, по делу, наверное, да. Прострелил ногу. Ну, наверное, по делу, что ж. Он же не зазря стреляет, правильно? Ну вот, значит, смысл в том, что перед Воробьевым стоит проблема во весь рост сращивания глав администрации районных с криминалитетом и криминализация в сущности глав администрации. Я бы ожидал массовых отставок у глав администрации.
А они будут?
Я бы ожидал этого. Ну вот давайте, позвоните, пожалуйста, люди из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, где еще, ну вот Красногорск, где еще вы наблюдаете подобное сращивание? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Есть в Софрино у моего приятеля был колхоз.
Да.
Значит, приехали рейдеры, вообще нарисовали какое-то заседание правления колхоза, которого не было вообще в помине. Самое главное, люди даже не умудрились во всех протоколах написать одно и то же количество лиц.
Да.
От протокола, от одного числа в трех разных протоколах.
Ну что, и отобрали совхоз, отобрали.
Так это ерунда все еще.
Да.
Был суд. Ну, значит, сидит человек в кафе, с которым ушло разбирательство, выходит судья, тоже пообедать, подходит к нему и говорит: если я приму решение правильное в твою пользу, меня завтра уволят с работы. О чем мы говорим?
Ну вот и все. Ногинск, Химки, еще хуже Красногорска, говорит 96-й. Ногинск пишет нам 58-й, срочно требует санации. Значит, дальше. Сегодня надо, чтобы в Одинцовский район... Ну, что-то 404-й. Люберецкий район. Значит, секундочку. Сняли записи. Видимо, там есть то, что надо скрыть от народа. Да, 700-й считает, что Георгадзе не только не уничтожал запись, Георгадзе ее лелеял и только по ошибке не выложил на YouTube. А считает 700-й. 700-й считает, что опера потерли запись или спрятали, или потерли, потому что на ней есть свидетельство каких-то чудовищных преступлений чиновников.
Ну просто да, действительно странно.
Может быть, он нам излагал.
Он же вначале там говорит, типа, снимай, чтобы это было для общества.
И дальше он наверняка им излагал аргументацию.
Ну, скорее всего, потом, да, когда какой-то разговор был.
Да, и когда находят его труп, рядом с ним телефон испорченный. Вот 700-й полагает, что это, конечно, сделали оперативники. В смысле, уничтожили запись с аргументацией. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Да, Слава Долгопрудный, а живу-то я сейчас в Куркино, это рядом с Красногорском, и это именно те самые Химки.
Да.
Вот быстренькая ситуация, значит, решение суда, компании ТИК запретили строить 3 20-этажки на место, где все ожидали детский парк, ну там кошмар, там муравейник такой из панелек.
Да.
Они плевать хотели на решение суда, очень такой там общественный резонанс был. Воробьев в курсе, я ему, кстати, вот не доверяю, все его годы правления, сколько я его наблюдаю, когда еще в Долгопрудном жил. Вот, просто строят в нагляк, просто решение суда. Суд-то нормально вынес, нельзя строить, они просто строят, и плевать они хотели. То есть ничего не меняется, и Воробьев в курсе, вот что.
YouTube также потер бы сразу же, говорит Гнилислав. Ну, может быть, на Vimeo надо выкладывать тогда, если YouTube потер бы. Ну, скажем, на Яндекс.Видео, куда-то еще. Есть же разные места. Ну вот, 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Максим, живу в Раменском районе. Полная помойка, начиная от главы, прокурора, судьи. Так все завязано, все решается за деньги. Все, такая семейственность, все из одной деревни. Это просто кошмар.
Да. Спасибо большое. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да. Да, алло, слушаю. Алло. Эй, так нельзя. 7373948. 7373948. Что-то у вас залипло. Не у меня, нет. Да.
Добрый день. У меня ничего не залипает.
Давайте.
Значит, меня зовут Елена. Это первое. Второе. Читаю подсказки на изучение там конституционного права. На уровне местного самоуправления принцип разделения властей не реализуется. Это первое.
Я вам скажу.
Ваши программы, 4 программы отключали вообще от эфира.
Спасибо. Слушайте, я знаете, что хотел сказать? Что принцип разделения властей не реализуется не только на местном уровне. Мне кажется, Ну, давайте просто быстро пройдемся по властям. Исполнительная власть у нас есть.
Есть.
Значит, безусловно. И дальше, и все. Ну, а какая еще власть есть у нас? Никакой. Законодательная, мне кажется, без слез нельзя о ней даже говорить, не то что на нее смотреть.
Исполняет?
Законодательная власть... Вызывает слезы. Значит, а какая еще власть?
Судебная.
Судебная вызывает оторопь и недоумение. Законодательная вызывает слезы. А какая еще власть? Все.
Судебная, честно институты говоря, общества. Ничего институты нового
общества.
Не открывает.
Институты общества, инструменты общества. Пресса вызывает ненависть и слезы. Прессы нет. Ну, ее просто нет, и все. Да? Значит, вот и все. А что у нас есть? Ничего нет. Ничего и нет, в общем, кроме исполнительной власти, которая, в общем...
И общества у нас нет.
Общества нет. Ну, оно имеет быть, когда-то стать, оно имеет появиться. Общество имеет появиться однажды...
Скажем так, у нас есть фрагменты, да?
Через 5... Какие-то фрагменты, может быть, да. Алло, здравствуйте. Ну, вот какие-то люди тушили пожары в 2010 году в Рязани, допустим, да? Ну, это, наверное, прототип какой-то общества, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Щелковский район звонит.
Да.
У нас тоже беспредел в администрации.
Да.
Вот. И вы зря хорошего мнения о Воробьеве.
Я хорошего мнения о Воробьеве. Я вам скажу, почему. Потому что я его наблюдаю с 2008 года, Воробьева, еще с «Единой России». И я должен сказать, что он мало-помалу, он очень энергичный человек. Очень энергичный.
Все главы, это все его ставленники.
Ну что значит ставленники? Ставленники, они же сидят с прежнего, с Громова, и даже еще прежде Громова.
Нет. Ну как по 20 лет? Все ставленники Громовские поменяли.
Ну как же он по 20 лет? Вот в этот в Красногорске 20 лет отсидел, 19 лет. Чего вы говорите?
Я говорю про свой район.
Ну я понимаю, но тогда, когда вы говорите свой.
У нас пришел из Химок Валов. Химках развалил, там лес и все остальное.
Да.
Теперь Щелково разваливает.
Да,
деньги
да.
бюджет неизвестно куда уходит. Люди тоже очень недовольны тем, что происходит в районе.
Да. Спасибо. Значит, я думаю, что тогда, по крайней мере, если вы правы, я же не спорю с вами. Слушайте, у меня мнение о Воробьеве хорошее, очень хорошее. Но я тогда вот что вам скажу. Когда вы говорите «все», тогда хотя бы не говорите «все». Скажите «наш». Вот про своего говорить. Потому что «все». Ну, как «все». Он 20 лет просидел, этот самый. Красногорский, 19. Это же точно не Воробьевский. Да, здравствуйте.
Да. Алло, добрый день. Я не знаю о других районах, а Солнечногорский – это полный беспредел. У нас деревня Тимофеева на Истринском водохранилище. Захват земель, перегораживает доступ к воде. Пожар был, не смогла проехать пожарная машина. Вырубка леса.
Да.
Абсолютно писали, куда только не писали. И депутатам, и статьи в газете были, и суд был. Никакого результата.
А вас Татьяна зовут, да, вот на телефоне помечена Татьяна? Что? Вас Татьяна зовут? Татьяна! Просто телефон помечен, написано Татьяна, простите. Я хотел к ней обратиться. Ну, она не первый раз звонит, поэтому пометили на телефоне. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы из какого района?
Не понял.
Из какого района вы?
Балашихинский район.
Ну, это характеризуйте, пожалуйста. Как там?
Хорошо.
Все хорошо?
Замглавы администрации Балашихинского района подписывает разрешение на строительство нового малоэтажного комплекса. Земли населенных пунктов все хорошо. Проходит полтора года, Верховный суд отменяет это разрешение на строительство, ссылаясь на то, что это особо охраняемые зоны. Ага. Сейчас 144 семьи дольщиков. Ну, обманутые, не обманутые.
Слушай, а действительно, может, охраняемые? Тогда вот его бес попутал, нет?
Вот я не знаю, кто его попутал. Ипотека от Сбербанка. Договор долевого участия прошел регистрацию.
Да.
Стоит гербовая печать.
Все, и все.
Ипотека на 7 лет, двое детей, материнский капитал.
Слушайте, да, а вот написано...
Можно любого, у меня тоже дома Сайга лежит.
Слушайте, вот Катан, так. Катан пишет, в Балашихе при новом мэре бардак. Катан, бардак. Катан, это не вы, да? Это другой человек еще подтверждает. Ваши слова подтверждаются.
Да.
Зачем ломать телефон, если можно было просто удалить видео? Можно было удалить видео, но с этим надо было копаться. Потом нужно, ну, чем больше свидетелей, тем хуже.
А вот сломать лучше телефон, там, между прочим, можно было, если размазить. Ты не знаешь пароль от него.
Нет, топором просто размажите все, и, там, и плату. И плату отдельно еще разрубить чем-нибудь.
Нет, я имею в виду, что если это делал не он. Например,
да,
на телефоне,
да,
пароль,
да,
ты...
Да, 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 абсолютно верно. Конечно, он мог, вот смотрите, он действительно мог удалить видео. Если это его телефон, он умеет с ним обращаться, и он умеет зайти в телефон. А топором рубить надо, если у тебя нет пароля, действительно, ты начинаешь рубить топором, уничтожая микроплату.
Хотя, с другой стороны, снимал водитель. Может, это был телефон водителя?
Не знаю. Алло, здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас.
Виталий меня зовут. Вы знаете, я долгое время жил в Троицке, когда это еще было Подмосковье. Да. А там тоже, по-моему, убивали. Найденова, по-моему, застрелили. То есть
там
подстреливали. Это Подмосковье, по-моему, нормальная история.
И в Чеховском районе постреливали. Да постоянно постреливали. Но сейчас надо всех уметь.
Я хотел про Реутова сказать. Вот у меня коллега сейчас, к сожалению, уже не работает у нас на телецентре, но мы сколько вот с ним ездили по понедельник, он мне такие ужасы про Реутова рассказывал.
Реутова.
Что просто, вы знаете, аж все шевелилось на голове вместе с ушами.
А администрация Домодедово со многими восклицательными знаками уже много людей. Ивантеевка. Вот где снимать мэра. Значит, вся руководящая верхушка районная, не трожьте мне Воробьева. Районная, должна быть заменена. Все районное руководство во всех районах Подмосковья должно быть выгнано с работы. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот все, вот проголосуйте. Все районное руководство, все руководство районного уровня в Подмосковье во всех районах должно быть выгнано с района. С работы. Значит, глава, замы, все начальники служб, все негодяи, проходимцы с точки зрения наиболее радикально мыслящей аудитории. Должны быть выгнаны с работы немедленно. Знаете, сколько у меня процентов? Ну, я говорю, это редкое единодушие, ребят. 99. Сейчас 98.
Красота.
Ну, так совсем редко бывает. Совсем так редко бывает. Ну, так вот 98-99. Это какая-то национальная идея. Это совсем серьезное голосование.
Это может нас объединить?
98. Ненависть к районному начальству в Подмосковье. 98%, при том, что голосование подходит к 500 человекам, то есть полтысячи. 97 на 3. Секундочку. 97 на 3, и мы приближаемся, значит, к рекордам всяким по голосованию. Ведь Подмосковье страстно желает снять к чертовой матери все руководство районного уровня. Я остановлю это голосование, потому что у меня уже некоторое время не меняется результат. И вот вам результат окончательный. 97% наших слушателей, редкое единодушие, требует немедленно снять всех начальников служб и всех руководителей районного звена в Подмосковье. 3% этого не требует. Новости.
Объем. Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Риски для Центробанка, такую статью публикует РБК Дейли. Более половины опрошенных РБК экономистов полагают, что ЦБ снизит ключевую ставку 30 октября. Согласно прогнозу, рубль к концу года подешевеет, инфляция приблизится к 13%, а темпы роста ВВП будут отрицательными. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. Больная тема – это статья в российской газете. В России появится реестр пациентов, которым нужно обезболивание. Подробнее об этом читайте в российской газете. Еще интересный материал публикует «Коммерсант». Он рассказывает, что финансовые проблемы Трансаэро начинают оказывать влияние на всю авиационную отрасль. Задолженность авиакомпании перед Пенсионным фондом России может сократить дополнительные выплаты десяткам тысяч летчиков-пенсионеров, никогда в Трансаэро не работавшим. Дело в том, что средства для таких выплат формируются в фонде из взносов всех компаний, а потом распределяются по пенсионерам-льготникам. Ну так вот, Трансаэро уже задолжала в общий котел почти 160 миллионов рублей. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Недовольство федеральным центром приравняли к сепаратизму. Это статья в «Ведомостях». Карельского депутата судят за призыв к нарушению территориальной целостности России. Ну а что произошло на митинге в Петрозаводске, читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Правительство нашло лекарство против коммунальных платежей, пишет независимая газета. Уже через 2 месяца в России будут вдвое увеличены штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. Эксперты предупреждают, что повышение пени может привести и к обратному эффекту, то есть к новому росту неплатежей. Подробнее об этом читайте в независимой газете. И новое известие публикует интервью с финансовым омбудсменом Павлом Медведевым. Он говорит, что около 7 миллионов граждан России не в состоянии платить по долгам. Вот об этом читайте в новых известиях. 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Слушай, не навалом тем, но я хочу все равно добить. Вот я хочу добить. Скажи, пожалуйста, вот мы обозначили, что нужно в Подмосковье менять руководство районов и служб всех, руководство районов и служб, районных служб обязательно надо менять 97%, да? И, а у меня просто
перемен следующий... требует наши сердца.
Значит, а у меня просто вопрос простой, абсолютно простой. Скажите, пожалуйста, а это будет сделано? Ну, да, это ваше. Значит, все начальники районов Подмосковье должны уйти, и начальники служб должны уйти, потому что мы им не доверяем, не любим. 97%. 3% нет, это не так. Теперь, значит, я просто прошу вас проголосовать. Да, и это будет сделано. И это будет сделано, они действительно поменяются. В массе, давайте так, не все, но все, потому что глуповато, да? Значит, в массе уйдут руководители подмосковных районов, их замы и начальники служб. В массе. Это будет массовая замена. 134, 21, 35. Да. По мотивам коррупции, коррупционности. По подозрению в коррупционности. Без всякого суда. Там. Зачем суд? Мы же видим, что человек... Ну, мы видим, что человек имеет. Более-менее видим. Зачем нам суд?
А это вообще поможет?
И это будет сделано. Да, поможет. Мне кажется, поможет. Надо как-то ротацию кадров устраивать. И это, да, будет сделано. В ближайшее время руководство, в массе руководство районов Подмосковья будет заменено. Да, 134, 27, 35. Вы верите в то, что это будет сделано? Нет, вы не верите в то, что это будет сделано. 134, 21, 36. Да, это будет сделано. 134, 21, 35. Нет, это не будет сделано. 134, 21, 36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей Эля, здравствуйте,
здравствуйте,
полковник.
Здравствуйте, полковник, да.
Ну, во-первых, я, безусловно, не верю ныне и присно, и во веки веков.
Так это...
Во-вторых, понятие, вот Эля, я хотел сказать, перемен требует наши сердца.
Это у нее, да, это у нее.
Перемен
это...
требует наши сердца.
Да.
Но что-то с эти перемены на выходе получается какая-то фигня каждый раз, согласитесь?
Да, да. Но она, у нее маленький опыт.
90-е,
у нее маленький опыт, потом... маленький опыт.
Да. Во-вторых, то есть в-третьих, что бы я хотел сказать, и это очень важно.
Да.
Дело в том, что для того, чтобы поставить человека на место руководителя какого-то, он должен быть из некой обоймы.
Да.
Давайте посмотрим, что за обойма вокруг есть. Вокруг. То есть там, где есть кандидаты на замену, они, простите, из той же тусовки. Собственно говоря, так же, как у нас и в Министерстве финансов, и там в экономике, и во всем остальном. То есть некая группировка, которая, или там некая, я бы даже сказал, не знаю, как это назвать лучше, не группировка, а некий тип людей, да, которые вот, они плотно сидят во всех
вот как бы отраслях. Согласитесь?
Да, да, я согласен, но что тонкий, вот, тончайший слой.
Если мы кого-то набираем, это будет то же самое, только вид сбоку, согласитесь.
Да, ну поймите,
а
поймите.
Насколько это будет лучше. Другое дело, что эти люди, они еще не наевшиеся придут. Они начнут наедаться. Как дело заставить что... работать того, кто уже наелся? Вот здесь я сомневаюсь, что
понимаете,
можно
полковник,
заставить из вот этой тусовки.
Понимаете, полковник, ведь проблема глубины правящего класса в России существовала вообще всегда.
Ну, да, конечно.
Вообще всегда. Значит, всегда правящий класс, сколько-нибудь образованный класс в России составлял ничтожную пленочку, такую абсолютно ничтожную микронную пленочку.
Но да? Даже не образованный, любой, собственно говоря, да, возьмите там от Алексашки Меньшикова, да, или там да. Князя Потемкина.
Да.
Но они что творили? Там и картонные подошвы, и потемкинские деревни, абсолютно. И все остальное. Правда, они при этом делали дело, неважно как, то есть давали какой-то результат.
Ну какой-то, ну какой-то. Да-да-да, ну а как, да, эти дают
да,
тоже результат.
Заливали кровью, но брали там тот же самый, что-то ну неважно, там что-то Перекоп,
правильно.
Крым там,
что-то
возвращали
да,
в первый
да,
раз.
Согласен, 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 согласен. Я просто, когда полковник ставит вопрос о том, что ну, очень тонок слой управленческий, и кто бы ни пришел следующий, то он будет все равно из этой шайки-лейки, я отвечаю, да. Да, в России действительно тончайшая пленка управленческий класс, тончайшая пленка, отделяющая управленческий класс от народных масс в массе дремучих и, скажем, годом все более дремучих. Управленческий класс, конечно, бесконечно тонкая пленка, в микрон какой-то, в молекулу.
Вот поэтому я и спрашиваю, поможет это или нет?
Да я не знаю. Я
то
вот
есть,
начинаю.
Если сама среда ну, да, формирует такие условия,
ну, да, может быть, может быть, все равно тасовать. Вот может быть тасовать. Что ну, это? Я уже рассказывал, как мы справлялись в свое время в конце 90-х, вот в середине 90-х, в конце 90-х с коррупцией в прессе.
Как?
Ну, все, увольняли по подозрению. Все. По подозрению. Ну, вот, и, да, казалось бы, тонкий же тоже слой. Ну, тонкий. Ну, тонкий слой вообще. Ну, что, где же ты найдешь столько корреспондентов? Ну, их мало. И особенности телевизионных, высокотехнологичный вид промышленности, да, индустрии такой новостной, телевидения. Очень, очень технологичная вещь. Ну, вот, значит, понятно, что их мало. Ну, ты входишь и говоришь, значит, ребят, вот, кстати, ваш отдел не нужен. Вообще не нужно все. Ну, мне не нужен ваш отдел. 30 человек, до свидания. Еще там какой-то, где-то запахло чуть-чуть, значит, ты уволен, все. Ты не докажешь. Ну, вот я помню, у меня корреспондент. Ты не докажешь. Я говорю, так я не буду доказывать. Зачем мне доказывать? Просто я с тобой не работаю, точка. Я с тобой не работаю. Что мне, зачем мне доказывать? Что-то я ничего не доказываю. Я же не в тюрьму тебя сажаю. Ты идешь на улицу просто, и все. Идешь.
Но он идет в другое СМИ.
Да мне плевать, куда он идет.
С каким-то, да, я имею в виду, другим сознанием.
Да просто не парят вообще. Значит, надо по подозрению увольнять. По подозрению. Это же не в тюрьму сажать. Я же не требую в тюрьму сажать. Я не требую, потому что я точно понимаю, что никого никогда не посадят. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да,
это Гурген. Да, видите ли, вот власть вкусовщины или власть не олигархия, а скорее монархия, причем локальная каждый раз на каждом новом месте. Вот это действительно отличительная черта того, что мы имеем в России.
Да.
Обратите внимание, идет упование на личность. Вот для кого этот спектакль, я понять, честно говоря, не могу. Потому что народ держать за совсем идиотов.
А вот здесь я возражу. А вот здесь я возражу. А почему нельзя народ держать за идиотов, когда ему держат, а он аплодирует? Значит,
а он аплодирует. Вот это немножко иной феномен, о котором можно говорить отдельно и бесконечно.
Да.
Но обратите внимание, личность избирается, ее тут же умащивают и коррумпируют. От шоколада до коньяка и от подачек любого размера.
Слушайте, видите ли, скажите, вот можно вопрос к вам? Вот когда Георгадзе спрашивает у них 20 миллионов долларов, он спрашивает что-то несбыточное? Ну, я вас встретил, Гурген, я вас встретил где-то на улице, может быть, в кафе, может, не знаю. Я вас встретил, говорю, Гурген, а дайте мне, пожалуйста, 30 миллионов долларов.
Да,
вы мне говорите, Сереж, у тебя все хорошо с головой? Нет, ну, правильно? Но,
очевидно.
Ну да, но у Георгадзе было нормально с головой, когда он требовал 20 миллионов долларов у этих ребят.
Да.
А должен он был 50, он же не пытался закрыть все долги, он должен банкам 50.
Так обратите внимание, какой деликатный и тонкий человек,
в
к тому
момент,
же умный,
просто,
как оказывается.
Всего 20, он просит 20, потому что он знает, что 20-то есть.
20. Ну, знаете, как сказал поэт-правдоруб Игорь Арсеньев на одном из источников массовой информации. Законодательные власти, законодали вы меня.
Законодали, да. Спасибо, спасибо большое. Значит, я считаю простую вещь, что Георгадзе не похож на человека, плохо разбирающегося в жизни. Ну, он не ботаник, нет. Он не ботаник. Когда он подходит к людям под вывеской администрация с целью разбираться с коррупцией, он точно понимает, что здесь этим занимаются. Ну, это правильное место, он считает. Дальше, когда он говорит, дайте мне 20 миллионов долларов, он не говорит неизбыточных вещей, он не пытается никого обидеть. Он просто говорит, двадцаточку пришлите, но точно понимает, что она есть. Ну, как ты говоришь, мне пломбир. Ну, ты в соответствующем заведении, ты говоришь, мне пломбир.
Да.
И тебе дают пломбир. Ну, ты понимаешь, что он есть там пломбир. Ну, понимаешь, о чем говорю? Да? Ты не просишь пломбир, например, там в магазине, где торгуют мобильными телефонами. Знаете, ты заходишь в мобильный телефон, ты говоришь, мне пломбир. Ну, это странно, да. Все говорят, девушка, вы, наверное, кстати, у вас плохо что-то. Да? Значит, ты точно понимаешь, где просить пломбир. А Георгадзе точно понимает, где просить 20 миллионов долларов. Ну, заходит, говорит, 20 миллионов долларов, ребят, пришлите. Он точно понимает, что они есть.
Угу.
Потому что ребята упираются, не хотят давать. Ну, либо начинают скверно-характерно себя вести. Вот, и это его за досаду, безусловно. С досаду, потому что он точно понимает, что у них есть 20 миллионов. Больше того, он знает, откуда они взяли. Больше того, он знает, что они от него и взяли наверняка.
Да.
Ему кажется, что, ребят, у вас есть двадцатка, потому что я ее вам дал, ребят. Я вам дал, и она у вас есть. Вот что думает Георгадзе. Вы же не успели ее истратить на трамвайные билеты. Правильно? Вы же не успели на трамвайные билеты двадцаточку-то истратить. Я вам двадцаточку прислал. Помните? А, верните, пожалуйста. Вот и все. Хорошо. Экс-депутат расстрелял автомобиль главы района в Башкирии, пишет сейчас нам Алексей из Екатеринбурга, про свой фолк. Значит, ничего не будет изменено. Полагаю, я останавливаю это голосование. Запиши, пожалуйста. Значит, требует увольнения глав районов в Московской области и также глав служб, руководителей служб всевозможных, связанных с газификацией, электричеством и так далее. 97%. И 10% полагают, что это будет сделано. То есть требует 97%, 10% полагают, что это будет сделано. Хорошо, поехали дальше. Ой, фиг знает сколько всего. Слушай, заоблачные цены. Во-первых, значит, сильно взвинчивают цены на самолеты. Оказывается, когда остается один Аэрофлот, и понятно, что людям хочется летать, они понимают цены страшные и прочее. Жаловались вчера с Дальнего Востока и так далее, и так далее. Очень много жалуются. Значит, бронирование новогодних каникул упало в России. Я абсолютно серьезно. Значит, в пятеро снизилось.
Ого.
Да, в пятеро. То есть 4 из 5 граждан, русских граждан, которые в прошлом году или там позапрошлом летали куда-нибудь на юга, больше не хотят никуда летать, будут здесь есть салат провансаль, будут здесь мордой в салат падать и так далее. Значит, дальше, это новости. Еще смешная новость, я несколько таких коротких, но смешных новостей хотел бы рассказать. Фантастическая драма «Марсианин» Ридли Скотта собрала в российском прокате. Вчера пытался посмотреть онлайн и не смог.
Почему?
Кстати говоря, «Четвертая родина» вышла. Спасибо большое, ребята мне кинули ссылку. «Четвертая родина» последнего сезона вышла. Значит, фантастическая драма... Почему? Потому что всюду трейлер предлагают.
А-а-а.
Дают трейлер, я хочу посмотреть...
Я думаю, не понравилось.
Нет, я хочу киношку посмотреть, а трейлер кидают все время.
И ну, уже... еще рано, он уже еще идет в прокате.
Ну, вот в том-то и дело, надо еще чуть-чуть подождать. Салат оливье, вы оторвались от народа, говорит Роман. Спасибо, да, я оторвался от народа, абсолютно. Да. Значит, смотрите, в прокате будет 10 топ-фильмов, которые этого года. Ни одного русского фильма, вот проблема. До конца года никаких премьер громких не намечается. Кроме Бекмамбетова, который будет снимать какую-то фэнтези, но который тоже не войдет по ожиданию авторов Елизаветы Марковой и Анны Афанасьевой здесь, в «Коммерсанте», не войдет в топ-10. Смотрите, топ-10. «Марсианин» высадил из топ-10 мультфильм «Три богатыря. Ход конем». Последний в топ-10 был «Три богатыря. Ход конем». Мульт. Значит, его «Марсианин» пришел и его высадил. Все. «Марсианин» взял СНГ. Кроме Украины, Россия и СНГ, кроме Украины, за один уикенд марсианин взял 1 миллиард 60 миллионов рублей. 1 миллиард 60 миллионов рублей за один уикенд. И высадил из топ-10 русский мультфильм «Три богатыря. Ход конем». Все. Значит, теперь мы подходим к концу года, когда 10 фильмов топовых этого года по выручке, по количеству людей, которые ходили смотреть, 10 фильмов. Все до единого иностранные. Ни одного русского фильма в десятке нет. Вопрос. Помогают, я слышу какие-то
квоты
слова.
Квоты там
какие-то
выбивают, квоты, 20%.
Ну, скажите мне, пожалуйста, а почему так большое внимание государства? Вы же заметили, да? Государство внимательнейшим образом следит за этим. А почему никакого успеха-то нет? Кто-нибудь киномана, расскажите мне.
Ну вот режиссер нам звонил, говорил, что школы. 7, 3, не 7, 3, хватает 4, режиссерской 8. Вот этой.
Ну как?
Разрушена.
А уже разрушена? Уже.
Ну он говорит, разрушена. Да, что сейчас надо ее строить.
Да, слушаю, да.
Здравствуйте, Андрей. А не подскажете, вы еще на тему Красногорска...
Нет, уже мы поехали на кино. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Я ничего не понимаю в кино, но знаю, что сколько Бекмамбетову выделен грант на перевод текста в анимацию. Выделен... Неплохой грант, большой.
Перевод текста, простите, в...
В анимацию. Вот как это, то ли наговаривать будет режиссер компьютеру...
А будут писать, текст, почему? А знаете, помните прекрасный мульт старинный «Пластилиновая ворона»?
Да.
И, значит, мне кажется, что текст будет выплясывать пластилиновыми буквами, и все. И будет прекрасно.
Я не знаю, но деньги-то, да,
хорошие. При «я не знаю», возникает какая-то ослиная рожа, и «я» будет осел, который будет делать возмущенное лицо. То есть текст в анимацию.
Ну, вот Сколково занимается. Вот.
Спасибо. Сколково занимается делом все время, да. Мы знаем, правда, успеха нет, но все время есть деньги. Что-то успеха нет, но есть деньги. Такой парадокс такой. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, добрый день, Денис, Москва.
Да, Денис.
Вы знаете, дело в том, что, ну, на мой взгляд, прибыль от наших производства кинофильмов, она заключается в самой смете кинофильма. Когда люди делают какое-то кино, ну, там, условно говоря, сейчас в кавычки, там, патриотическое, да, или фантастическое, да, или, да, там, прорашку-говняшку, как наш...
Не надо, да, ой, ужас, как мне неприятно, спасибо, да, спасибо, да, извините.
Там вся история заключается в том, чтобы заработать деньги на производстве, а не на прокате. Поэтому люди, которые это делают, они не очень заботятся о внутреннем содержании этих фильмов.
То есть они
существуют при каком-то там фонде.
То есть, короче говоря, если я получил баблосец, то вот я и фильм уже и сделал. Все, остальное осталось...
Хотя все эти люди прекрасные, высокие, одухотворенные, талантливые, безусловно. Но просто это такая развратная система, когда ты сидишь на грантах, так сказать, от Министерства культуры, фонда кино. Ну, зачем тебе сделать что-то такое, что может дойти до зрителей.
То есть ты получила 10 миллионов долларов. Получила 10 миллионов долларов. Наверное, 5, хорошо, 5 миллионов долларов.
И моя цель была только их получить.
Касан, что пытаюсь кинематограф сплотить. Значит, ты получила 5 миллионов долларов, да? Значит, ты понимаешь, что ты наймешь там, ну, за 500 тысяч лучшего актера, за 500 тысяч лучшего оператора. Так? Еще 1 000 000 у тебя украдет директор фильма. Ну, украдет по любасу, это даже не обсуждается. А остальные 3, два ты заберешь себе, ну, просто заберешь и все. И один ты отдашь всем остальным, на покупку реквизита и так далее. Правильно? Правильно рассуждать?
Но вот сейчас ситуация немножко поменялась, потому что кризис, он очень хорошо по этой отрасли ударил, и люди сейчас должны, то есть сейчас вот продюсеры, они забегали, забеспокоились в том смысле, что ну как же делать дальше кино?
Да.
Потому что драчка за гранты, она продолжается, и быть отодвинутым от этой хорошей истории, конечно, никому не хочется. Я по-человечески этих людей понимаю.
Да, да.
Но вот тут сейчас, я думаю, выйдут ребята, которые умеют делать кино без грантов, умеют делать кино в частности, независимые.
Да нет, ребят, вот вы говорите, выйдут на сцену ребята. Откуда? Откуда? Вдруг из лесу вышел? Откуда? Где они прячутся?
Нет, но этот лес, он еще со времен Советского Союза как-то остался немножечко. Да они выйдут с этой опушки, с прошлых, так сказать, своих учебных заведений, там, в ГИК и ГИЧ. У нас очень много талантливых людей, которые делают кино.
Давайте скажем одну фразу. Вот вы разбираетесь...
Они не причащены святых даров Минкульта, так сказать.
Вот вы разбираетесь. И я не разбираюсь в кино. Нет, не разбираюсь. Но я думаю, я догадываюсь, что кино – это промышленность, индустрия. Так же, как телевидение. Значит, нельзя промышленность создать из светлых головушек. Вот у нас, допустим, есть 10 полугениев, гениев, 10. Они такие все томные.
И 5 полубогов.
Значит, мы говорим сейчас о промышленности, понимаете? Угу. Я должен иметь 20 ультракласса операторов-постановщиков, 20. И он один на всю страну. Один, но кажется, уехал в Америку. А может и нет. А может завтра уедет. Понимаете, в чем дело? Промышленности нет. Ну нет.
Ну, на самом деле, нет, что касается Сергея операторов-постановщиков, у нас снимать-то как научились. То есть, в принципе, все те же самые камеры, все те же самые графические приложения, вы можете сделать все то же самое. Вот кризис идей, на самом деле, он, да, присутствует.
Я должен иметь...
Сильную основу.
Я должен иметь 15, не слышишь, я должен иметь 15 мегапродюсеров. 15 мегапродюсеров. 20, лучше 20. 20 мегапродюсеров, которые в этой индустрии спокойно делают проект на 50, хотя бы на 70 миллионов долларов. Спокойно абсолютно. Которые мобилизуют эти деньги, отбивают их легко и так далее. Значит, я должен иметь 15-20 суперских гениев таких вот оскаровского класса операторов-постановщиков. Жесть, я режиссер. Мне режиссеры не нужны, вот я режиссер. Сейчас должен из 20 выбирать. Ну, потому что 5 заняты на проектах, 5 в меланхолии, там, значит, еще кто-то, так далее. А я, 10 остались, которые хотят работать. И я из 10 выбираю, понятно? В России этого нет. В России ты из 2 не выберешь. Понятно?
Угу.
В России есть 3 там оператора-постановщика и 3 продюсера. И все, и больше никого. Все, но это микроскопический колхоз. Микроскопический колхоз. Что мы, о каком кино мы говорим? Что мы смеемся друг над другом, что ли? Тогда, послушайте меня. Есть две новости еще милые, маленькие. Ну, у меня много здесь новостей, милых и маленьких. Лимузинный завод, значит, вероятно, это сегодняшний Коммерсант, вероятно, кортеж для главы государства будет делать НАМИ. Научный автомобильный вот этот наш завод, нами, который... Там будут строить специальный цех для лимузинов для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж». Напоминаю, что там надо построить 3 машины, если вы знаете, 3 типа машин. Значит, первый — лимузин для руководства государства. Второе — обязательно нужен микроавтобус, ну вот как типа «Вито», «Вьяно», который за ними ездит. Это автобус со связью, со спецсвязью. И нужны такие разбивающие громоподобные гели, типа гели, джипы тяжелые, притом тяжелые, чтобы они разбивали, если там какие-то препоны, они прямо бьют своим корпусом. Значит, вот 3 нужно типа машин. Микроавтобус, лимузин и джип. Ну, джип, может, грубо говоря, джип. Ну, не джип, конечно. Внедорожник, тяжелый внедорожник. Нужно 3 типа. И эти все 3 типа будут строиться. Значит, этот проект прекрасный запускается, кажется, и все это будет хорошо, прекрасно. В 2017 году, до конца 2017 года, будет выпущена первая опытная партия автомобилей, а в 2018 году, запустят сборку, наконец, и так далее.
Интересно, как они будут называться?
Сейчас я предвкушаю. Кортеж будет называться. Кортеж. Не знаю. Еще смешная новость из Эстонии пришла. Горячие финские женщины. Финские. Мечтательные, я бы сказал, не горячие, мечтательные финские женщины. Ездят в Эстонию, оказывается, чтобы отдаться бомжам на терминале D. Есть такой терминал D в порту, где живет сообщество бомжей без определенного места жительства. И там даже есть комната с красивым чистым бельем и так далее, специально, потому что приезжают финки, и это уже стало почти массовым явлением. Приезжают финки и отдаются бомжам. Совершенно непонятно, что может заставить представительниц столь культурного народа, как финны, посещать эту свалку и сношаться с бомжами, недоумевает эстонский полицейский, официальный представитель эстонской полиции. Очень-очень даже мне понятно. Это то же самое, что американские женщины и канадские женщины едут на Ямайку, нанимают себе парня на недельку как-то немножко отдохнуть. Это вообще говоря распространенный. Это так же, как русская женщина, бухгалтерша, из какого-нибудь Саратова едет в Турцию, где на первый крик «Эй, Наташка!» оборачивается и пытается, значит, на недельку заполучить себе турка какого-нибудь знойного и так далее. Понимаете? Это обычное дело. Это обычное дело. Только необычно, что Эстония выглядит Ямайкой в глазах финлянцев. Вот это необычно. Я вас, эстонцы, дорогие, поздравляю. То есть вы дожили. Вы Ямайка, как Ямайка для американцев, но примерно в таком же стиле существует для финнов. Прикольно.
Подъем. В движении.
В движении. Посмотрите, сейчас карту я вернулся, как вы знаете, к карте Яндекс после моих всех ненавистнических реплик о ней. Всегда она стала грузиться в хроме более-менее, и я вижу пробку на подъезде к Волоколамке на внешнем МКАДе. Я вижу также большие проблемы наших энтузиастов в Нижегородке, Волгоградке. Вижу затруднение движения на Андропова и тяжелое движение на Варшавке сегодня. Каширка лучше. Значит, я вам напомню, что сегодня адское движение было на Калужке. Люди там шли пешком по обочинам, бросая все, выходя из автобусов и так далее. Это с 7.30 и до сих пор продолжается. Значит, в 7.30 началась проблема, и, естественно, она продолжается до сих пор. А там всего-навсего в маршрутку впилился Пассат. Вот больше ничего. В маршрутку впилился Пассат. Проблема продолжается ровно
почему
так.
Почему так долго-то?
Потому что никто ничего не занимается. Понимаешь, что власти должны каким-то образом на экстренные такие вызовы времени реагировать, но это невозможно, потому что нет людей, как вы хорошо знаете. Однако людей много, потому что полицейских на душу населения в России больше, чем где бы то ни было почти. Мы на первом месте в мире. Однако специально для наших проблем людей нет, потому что решаются какие-то другие проблемы, ну и так далее. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 октября.
Подъем.